еврей, когда он говорит, его слова обладают силой, и он как бы, если можно так фигурально выразиться, заставляет Всевышнего рассматривать зло, сотворенное другими, и, соответственно, и тем человеком, который это зло до него доносит. То есть Рав Шимшон Пинкус говорит, что если мы вообразим такую громадную воронку, туда льются все наши грехи. Если воронка закрыта снизу, есть пробка, грехи не прольются. А что ее открывает? Наш лашон гара. Когда мы говорим дурное о людях, мы тем самым навлекаем на них и на самих себя кару Господню. И понятно, что именно в этот тяжелейший для нас период ужасно важно удерживаться как можно больше от лашон гара. И из Танаха мы видим просто исторические примеры, как когда люди говорят лашон гара, как это влияет, и как влияет, когда люди сдерживаются. Мудрецы наши, как пример, приводят два поколения. Поколение царя Шаула и царя Давида. Так вроде бы это было очень праведное поколение, первый еврейский царь, мы второй еврейский царь, мы близимся к храму, который построил сын Давида. Но в этом поколении были сплетники. И поэтому, когда евреи выходили на войну, они терпели много поражений в этих войнах, и многие из них погибали. А потом, много позже, было поколение царя Ахава в Израиле, уже после того, как еврейский народ разделился на две страны, Иуда в Израиле. И в Израиле они все были идолопоклонниками. И тем не менее, поколение Ахава на протяжении долгих лет одерживала победы во всех войнах, которые Израиль вел. Почему? Потому что не было среди них сплетников. И как доказательство приводят, что пророк Авадия прятал в пещере 100 пророков, которых Изебель, жена Ахава, хотела уничтожить, и никто об этом не донес царю. То есть удалось их спрятать и сберечь эту тайну. И вот то, что они были дружны, не говорили один на другого лашон гара, не клеветали, не сплетничали, защищало их во всех войнах. Это, так сказать, самое общее вступление с точки зрения взгляда иудаизма на лашон гара. Мы говорим, что лашон гара убивает троих. Тот, кто его говорит, тот, о ком говорят, и тот, кто слушает и принимает этот лашон гара. Всем троим это идет во вред. И поэтому очень тяжело видеть, а сегодня это просто входит в привычку, если попадает в руки газета нерелигиозная или журнал какой-то, или, скажем, открываешь какой-то нерелигиозный сайт, Мадор Гарихилут, раздел сплетен, светские сплетни, сплетни на человеческом уровне. То есть ужасно интересно совать свой нос в чужие дела. И вот здесь я должна сказать, что то, что мне всю жизнь больше всего помогает грешить в этой области минимально. Я, конечно, не посмею сказать, что никогда не было и не бывает, чтобы я не сказала ни о ком дурного слова, так? Но то, что мне помогает сдерживаться, это когда я вспоминаю, как мой папа говорил, говорить о людях, обсуждать людей, фу, противно. И вот это ощущение брезгливости, которое у него возникало от того, что обсуждают чью-то жизнь для того, чтобы почесать язычком, за того, чтобы поиздеваться за этим, над этим человеком, для того, чтобы посмеяться. Это у меня, когда я слышу такие разговоры или затягиваюсь в них сама, не дай бог, у меня возникает вот это вот ощущение, фу, противно, низменно. И я очень надеюсь, что нам с мужем удалось нашим детям и нашим внукам передать это ощущение. Потому что мои родители прошли непростую жизнь, и, конечно же, были трудности. И я из дома, в котором люди разговаривали постоянно, собственно говоря, наше времяпровождение, это было сидеть и разговаривать. Я не помню, чтобы разговаривали о других. Если уже что-то говорили, то говори. Я знаю, что есть в Эцхайме возможность, что, может, и не надо хорошее говорить, но это перед врагами этого человека, чтобы это не перевели на плохое. Но если уж что-то говорили, то говорили вещи, которые в этом человеке могут послужить примером, вызывают восхищение. Но сидеть и обсуждать людей, и осуждать людей, я такого никогда не помню. И я думаю, что именно это было среди тех вещей, которые мне помогли сохранить, так сказать, религиозный облик, как девочки. То есть вот это вот, мы не судим, не осуждаем, не сплетничаем о других людях. Это было очень сильным мотором в нашем семейном поведении. И я бесконечно благодарна своим родителям, Зихронам Левраха, за этот пример. Тут, если есть какие-то вопросы, то я вполне готова в ближайшие 15 минут на них ответить.
Рабанит Цепора, огромное спасибо. У нас сейчас такие вот тут немножко технические моменты есть. Я не вижу форум, но есть Амина. Амина читает, и она будет включать микрофон и читать вопросы. Но она мне сейчас пишет, что вопросов нет. Поэтому, дорогие друзья, опять-таки, как всегда, я всем говорю, что у нас не лекция, у нас интерактивные встречи. Поэтому вы... Главное, из-за чего мы все это делаем, это для того, чтобы у вас была возможность пообщаться с Рабанит. Поэтому задавайте вопросы и общайтесь. Вот. Тогда, если пока я сейчас посмотрю... А, есть поднятая рука, я тогда включаю микрофон. Ирена, я вам включила микрофон.
Да, спасибо. У меня есть такой вопрос. Очень сколько я только начинаю изучение, то очень тяжело определить. Насчет людей я понимаю обсуждение лашон хара. Вот, например, политические какие-то новости. Я живу в США. Это как тут? Что это? Например, там я со своей дочкой обсуждаем действия того политического деятеля или другого. Потому что это очень сейчас у нас остро стоит. Может быть, тут лашон хара мы не обсуждаем, что он там делает, там его моральный облик. Мы обсуждаем его поступки в отношении страны и такое. Это очень...
Здравствуйте, Ира.
Здравствуйте, дорогая. Здравствуйте.
Безусловно, вы, собственно говоря, поставили очень четко эту границу. Говорим ли мы о, скажем, президенте Соединенных Штатов или о главе правительства Израиля как о человеке, тогда мы очень быстро можем скатиться на лашон хара ворехилут. Или мы говорим о его действиях и о том, как это влияет на сегодняшнюю среду, и что нам это делает, и как мы себя как граждане должны вести в результате этих действий. В этом, если только не переходить на личности, не будет запрета лашон хара.
И еще маленькое продолжение этого вопроса. Также последнее время я хотела послушать разные мнения. Например, есть разных политиков. Вот есть такой, например, Яков Кедми, израильский, я не знаю, или слышит о нем. Не то чтобы я очень много посвящаю времени, но поскольку я только иногда слушаю американские новости, я решила послушать, например, израильского, вот Яков Кедми. Как это? Он, например, он и другие политики, они высказывают свое мнение. Слушать это. Как к этому?
Смотрите, опять-таки, если я отношусь к этому как к мнению, а не как к абсолютной правде, и меня интересует ситуация, а не их мнение о человеке, то я, безусловно, могу слушать самые разные мнения. Если же все мнения сводятся к тому, что этот политик, этот политический деятель, он такой-сякой, то это самые настоящие сплетни и лашон хара.
Поняла. Спасибо. Будьте здоровы. Большое спасибо.
Спасибо большое за вопрос и звоните скоро за ответ. Вопросов очень много, поэтому я не знаю даже, как мы сейчас все успеем. И у меня лично есть вопрос. Вот, например, мои дети, когда я пытаюсь у них спросить что-то, как в школе было, и у них есть какие-то проблемы, они мне постоянно говорят, это лашон хара, мы не можем тебе сказать. Как на это реагировать?
Ой, Галит, я вам так благодарна, что вы затронули эту тему. Потому что сегодня в школах действительно настолько стараются донести до детей запрет лашон хара, что иногда несколько перебарщивают. То есть такое понятие, можно рассказать какие-то вещи, если это приносит пользу, или не дает, чтобы произошел вред. Теперь, сама по себе история, скажем, там у нас кто-то сделал что-то нехорошее, опасное, нас побили, нам что-то сделали, это не лашон хара. Теперь, если в этой истории можно помочь советом или поддержкой, не зная точно, о ком идет речь, то лучше не знать имени этого человека. Если же кто-то из детей наносит явный вред нашему ребенку, и нам его нужно защитить, то нет сомнения, что важно знать, кто это и как от него защитить. Если же у нас у самих будут сомнения, а вот мы узнаем в этой ситуации и попробуем помочь, а мы можем нанести такой вред второму, что он из него не выйдет, то важно посоветоваться с раввином, как и в любом другом вопросе. Я ужасно извиняюсь, я предполагаю, что тут большинство женщины. Мы спрашиваем о таких интимных вещах раввинов. А идея, что можно посоветоваться, нужно ли в этой ситуации знать, кто человек, который делает то-то и то-то, нужно ли об этом кому-то сообщить или нет, нам совершенно не приходит в голову. А безусловно, очень часто нужно посоветоваться с духовным авторитетом.
Спасибо большое. Вы не представляете, сколько вопросов. У нас осталось вот 7 минут, и я даже не знаю, что делать. Придется переадресовать ваши вопросы в следующий рабанит Хаве. Если хочу объяснить что-то на примере поведения какого-то человека, например, мне нравится реакция подруги на поведение ребенка, могу ее в пример ставить другой подруге?
Только на условие, что из этого не выйдет ничего дурного. То есть, если я описываю, а ты знаешь, вот Сара сделала то-то и то-то, а моя подруга с Сарой дружит тоже или не знает ее вообще, не имеет ничего против нее, и она скажет: вау, все в полном порядке. Если же я знаю, что моя подруга и Сара не ладят, то даже когда я о ней говорю что-то позитивное, можно сразу начать: а ты знаешь, Сара, она такая, вот ты ею восхищаешься за то и за то, а на самом деле. Поэтому в этом случае лучше сказать: ты знаешь, я вот видела у человека такой пример, он делает так и так, на меня это очень сильное впечатление произвело, не называя имени.
Спасибо большое. Я включаю микрофон. Мирьям. Мирьям, я вам включила микрофон, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Я хотела уточнить, вас как-то слышала о том, что говорить лашон ара можно, вернее, нельзя, только о евреях. Вот вопрос такой, а вообще вот такое понятие относится к неевреям?
Вы этот вопрос задали в чате, правильно? Чтобы я не зачитывала его.
А, нет.
Нет, это не ваш был вопрос. Есть подобный вопрос, так что я уже не буду его зачитывать. Угу.
Господа,
просто так получилось, что я услышала от одного знакомого религиозного человека, он мне сказал, что вот они, ну вот как бы ты можешь говорить, что ты хочешь. Меня это настолько удивило, я думала, это не относится ни, нет отношения к национальности, я так думала.
Господа, я честно не знаю ответа на этот вопрос. Но хочу сказать одно, и это я говорю совершенно серьезно. Я убеждена, что говорить дурное о людях для самого себя дурная привычка. И поэтому, если я даже с гоем себе это не позволю, то меньше риск, что я буду дурное говорить о евреях. Единственные, о ком можно говорить лашон ара, это когда человек преднамеренный злодей в отношении других людей. То есть, я извиняюсь, у меня коротенький исторический пример. По закону, когда человека за что-то судят, нельзя писать, значит, убийца или развратник или еще что-то. В прессе должны писать «подозревается в», так? «Подозреваемый в». Так вот, когда в Израиле судили Эйхмана и Махшмо Зихро, организатора всего геноцида в Европе, то Бен-Гурион ужасно хотел выглядеть суперправедным в глазах всего мира. И он позвал редакторов и просил, чтобы все доклады суда носили абсолютно объективный характер и были бы по закону. Поднялся самый старый из редакторов израильских газет и спросил: «Вы что, серьезно предлагаете, чтобы мы писали обвиняемый в убийстве 6 миллионов евреев?» «Нет, — говорит, — в моей газете будут писать убийца». Так вот, понятно, что когда мы говорим о злодее, то это можно. Когда же мы говорим о обычных, нормальных людях, то, поверьте, вреда не будет, если я даже про Гоим воздержусь. Что насчет Галахи, спросите лучше Рабанит Хаву, я предполагаю, что она будет знать лучше меня.
Спасибо большое.
Спасибо вам большое.
За ответ. И... я даже я вообще не знаю, что делать. 3 минуты. Вопрос, что можно сделать со стороны, чтобы нас не обсуждали, или меньше хотя бы, чтобы не быть убитыми?
Ой, дорогие друзья, извините, это крайне редко зависит от нас самих. То есть... значит, старый анекдот, что хуже того, что о тебе сплетничают, то, что о тебе не сплетничают. Ничего с охотой людей чесать языки сделать невозможно. Но если мы сами всеми силами стараемся воздержаться от лашон гара, то я верю, что Всевышний нас защитит от чужих сплетен.
Дорогие друзья, во-первых, спасибо большое за ответ и за вопрос. У нас есть 2 поднятые руки. Я еще один включу микрофон, и на этом все. Я очень извиняюсь. Я думаю, что нам надо делать еще один урок с ответами на вопросы, потому что вопросов так много, что у меня нет слов.
Тема очень злободневная.
Да, я не ожидала. Я думала, все послушаем. Ну, да. А вот что столько вопросов, слава богу, молодцы. Слава Богу, это говорит о том, что это действительно люди готовы предпринять очень многое для того, чтобы не говорить лишний раз. Так, я включила микрофон, телефон на 848 заканчивается.
Меня слышно?
Да,
да, очень четко.
Меня слышно. У меня такой вопрос. У меня есть одна знакомая, она не очень в нормальном состоянии, она постоянно мне говорит, может и на Биби рассказать, и на кого угодно, и что мне нужно, ее отговаривать, успокаивать или просто не слушать?
Отвечу, на это есть ответ галахический. Такого человека не остановишь, так как он не совсем здоров психически, как вы говорите. Если человек здоров, нужно всеми силами стараться перевести разговор на другую тему. Если человек психически нездоров, а у меня нет возможности его прервать, то его можно слушать, не принимая то, что он говорит всерьез, не относясь к этому. То есть я себе говорю, он это говорит из-за своего тяжелого психического состояния, из-за своей деменции, из-за своей старости, из-за того, что он пережил по жизни, что хотите. И это неправда, его мнение, которому я не обязан прислушиваться.
Спасибо большое. Можно я еще один вопрос включу? Если только я очень прошу. Да,
Дина. Это уже не за это теперь за счет других.
Да, хорошо. Я извиняюсь. Если что, если вы почувствуете, что рабанит Хава может ответить на ваш вопрос, то Дина, я вам первую включу микрофон. Спасибо большое. Тема бесконечная, как я сейчас вижу. И надеюсь, что в следующий раз мы продумаем так, чтобы было больше времени для вопросов. Сделаем, наверное, отдельную встречу. И, дорогие женщины, мы всех... Ну, ждите, смотрите за информацией, в общем, одним словом. Будет обязательно что-то мы организуем.
Огромное спасибо.
Спасибо. И сейчас мы тогда переключаемся на... Амина, вы мне поможете включить рабанит?
Да, Галит, конечно, рабанит Хава уже соорганизатор, она может спокойно включать себе камеру и звук. И рабанит Цепора, я тогда вас отключаю, извините.
Рабанит Цепора, очень много благодарностей, то, что я вижу, что все вас благодарят.
Все, у рабанит Хавы включены звук и видео, только, к сожалению, пока не вижу ее.
Вы меня не видите?
Все, я выключаюсь.
Здравствуйте, очень приятно.
Взаимно, да. Спасибо большое, что вы участвуете, и мы ждем.
Спасибо, я очень рада.
Ваши слова.
Много вопросов, я сама не знаю, хотите более, чтобы я что-то рассказала, или хотите...
Давайте немножко вы расскажете. Главное, что вот какие-то основные моменты. Идти оставить больше времени на вопросы, потому что очень много вопросов, и это очень важный момент. Это интерактивность, возможность женщин именно поговорить и задать вопрос. Это тоже урок.
Конечно. Я думаю, что я тогда сокращу. Сколько времени я должна была говорить первоначально? Извините, что я вас спрашиваю. Я
просто... Как вы решите? Как вам? Сколько вам надо, вот, чтобы минимально сказать нам, максимально сказать минимальный срок?
Я думаю, что я где-то возьму 15 минут, а потом, пожалуйста, у нас будут вопросы.
Угу, хорошо, это спасибо.
Моя тема – это тоже лашон ара. Я слышала, Цепора тоже говорила об этой теме. Также. И... То, что я хотела рассмотреть, это первая вещь, почему я, может быть, я не говорила с рабанит Цепорой, поэтому я не знаю, может быть, я буду повторять ее точно так же, вы понимаете, потому что мы не сговаривали совершенно. А вопрос, почему это настолько большая проблема, вот эта вещь лашон ара, какой ее корни, откуда это все происходит. Я сначала рассмотрю негативную сторону, а потом я постараюсь перейти к позитивной стороне, что можно с этим делать. Значит, когда Всевышний сотворил мир, он сотворил мир с помощью слов. Всевышний сказал, и мир стал. И поэтому слово, это у нас считается одной из самых главных вещей. Слово – это сотворение. И мне кажется, мы это видим. Когда мы, скажем, люди, которые пишут книги в литературе, они же создают целые мира. У нас даже есть сейчас такой ненастоящий мир, в котором люди, бывает, обитают. Также, и вот это понятие, ощущение создания, оно очень сильно в человеке, и человек создан для того, чтобы сотворять, у него есть это желание, потенциал создавать, он же создан для того, чтобы править миром, и у него есть вот это очень большое желание создавать, а говорить это самая простая форма, это самая первоначальная форма создания мира. Поэтому это рассматривает Хафец Хаим, слово у нас имеет очень большое слово, и Гаон Мивильна говорит об этом, что вот говорить, это самое, как вы знаете, читая, это говорится, мы говорим это утро в молитве, и занятие Торой, это выше всего, выше всех других мицвот, а как занимаются Торой? Это же слова. И точно так же, как слова, это самая великая вещь, так поэтому им можно пользоваться в плюсе самой сильной форме, и, как вы понимаете, наоборот, так же. Поэтому на слово считается самая веская вещь, самая сильная вещь, которая может больше всего повлиять на мир. Если рабанит Цепора до этого говорила о нацистах и о Гитлере, как он привел то, что люди согласились пойти за ним, это, как вы знаете, были также слова. Слова – это сильнейшая вещь, которая влияет на нас всех. Это объединяет нас, это разъединяет нас, это шлет на что-то. И раз поэтому у человека есть неописуемая страсть к разговору. Всевышний сотворил эту страсть для того, чтобы мы пользовались ей для Торы, для молитвы, для объединения людей, для хороших поступков. У человека есть первоначально очень большая страсть к разговору. Мы можем тратить очень много времени на разговор, на чтение, на слушать. Хотя мы никогда не согласимся потратить так много времени на что-либо, а вот на разговор у нас в какой-то мере будет такое желание. И это потому, что это в какой-то мере такое самое очень глубокое и вещь, которую очень человек стремится к этому. И он очень сильно желает это. У него также ощущение, когда он говорит, он вот думает о себе что-то за счет этого, или считает, что он как-то может себя проявить через это. Поэтому это такое сильное вещь, когда был сотворен человек, говорится, «Вайпах бапап нишмат хаими», Всевышний вдохнул человека дух жизни, и на арамейском это переводится «гуах мемалеля» – дух разговаривающий. Мы, человек, его суть – это разговаривать. Значит, первая вещь – это что Всевышний сотворил мир с помощью слов, и поэтому это на нас настолько сильно влияет. Виртуальный мир, он тоже мир слов. И есть люди, которые только живут в этом. И пресса, которая тоже, как известно, влияет на мнение общества и на мнение всего. Потому что это слово – это то, что строит или разрушает все. Это как вот основа мира, как Всевышний с помощью слова сотворил мир.
Рабанит Хава, извините, пожалуйста, да? Женщины пишут, что плохо слышно. Если можно, ближе к компьютеру. Я извиняюсь.
Хорошо, я буду говорить просто внутри самого компьютера.
Спасибо.
Значит, у нас первая вещь. Мир был сотворен с помощью слов. Поэтому слово – это очень веская вещь. У нас к этому есть очень большое желание, потому что мы хотим тоже сотворять. Нас Всевышний сотворил отражение себя, что мы в этом мире сотворяли и творили. И поэтому у нас есть такая очень большая склонность к разговору, и поэтому слово имеет очень большое влияние на мир, потому что мир был сотворен с помощью слов. Это пропаганда, это также и в позитивной форме, и в негативной. Поэтому самое великое исполнение закона, оно с помощью слов. И, конечно, если мы пользуемся словом неправильно, это будет самое ужасное негативное. Человек тоже, его особость, это что он разговаривающий. Когда Раби Йуда Леви в книге Кузари, он делит весь мир, значит, есть неживое, есть растение, есть животное, которое может даже двигаться, и вместо человека он его называет говорящий. И что это особость говорящий? Есть мысли, которые духовные, есть физический мир. Разговор – это то, что объединяет духовный и физический мир. Ничего другое не объединяет. И мы даже нас спрашивают, на каком языке вы размышляете. Размышление это же не должно быть с помощью слов. Но мы думаем с помощью слов. Поэтому слова это в какой-то мере мы. И за счет этого у нас самое, если человек берет и говорит неправильно или в неправильной форме, он в какой-то мере разрушает свою суть как человек. У нас считается, что у каждой вещи есть свое предназначение, а главное предназначение человека это говорить. Это относиться к людям правильно, это отношение к Всевышним, это также говорить самому себе, и как мы разговариваем сами с собой. И поэтому, если человек неправильно пользуется разговором, он в какой-то мере разрушает просто суть себя как человека. Сейчас следующая вещь, это то, что я думала рассмотреть, это корень, почему люди именно пользуются злословием. А почему именно люди говорят нехорошие вещи, какой корень? Мы находим первое это, значит, первый раз у нас в Торе это говорится про змею, это же символика Ецарара, а то, что она пробует взять и пробудить внутри меня. И то, что она пробует пробудить внутри Хавы, когда она с ней говорит, она говорит, если вы поедите от этого плода, вы будете как Всевышний, познавающий зло и добро. Значит, то, что злословие мне дает, это ощущение превосходности. Что я в какой-то мере лучше кого-то, когда я о ком-то говорю. Значит, это показывает о том, что у этого человека нет достаточно уважения к себе и самоуверенности. Когда человек достаточно уверен в себе и хорошо чувствует сам собой, ему намного меньше надо думать о ком-то и говорить о ком-то. И у нас считается, что вот первый грех, он, корень его, это было также злословие, говорит устное предание. А вторая вещь – это ненависть. Значит, это первая вещь – это в какой-то мере желание человека превосходства. Вторая – это ненависть. И где мы это находим? Когда как раз это только еще немножко будет 9 ава, сейчас мы начали месяц ав, и уж ходишь ав. И у нас рассматривается, что когда пришли посланники, и они говорили, говорит устное предание Лашон Ара, они говорили злословие о Израиле. И за счет этого, как вы знаете, мы остались в пустыне 40 лет, и тогда было решение о том, что в эту ночь мы будем плакать неоднократно, а много раз. И рассматривается в... Это говорится также в книге Дворим, которую как раз мы сейчас на этой неделе будем читать, что когда и там описывается, что произошло и как произошло этот грех посланников. И когда они пришли это рассказали, евреи начали говорить: Всевышний ненавидит нас. Бесенат Ашем, в ненависти Всевышний он вывел нас из Египта. И отсюда мы учим, что корень злословия это также, это еще один корень, это ощущение ненависти. Ненависти к себе, ненависти к другим. И когда у человека есть это ощущение, оно выливается и проявляется в такой форме. Извините, я не знаю, кто мне звонит, я только спрошу. Алло? Они ходят в целях хаках, они ходят в целях, они ходят в целях, слиха. Я почему-то я думала, что это Амина, поэтому я ответила, это был очень похожий на нее телефон, я извиняюсь. Для того, чтобы сейчас то, что, значит, корни того, что мы ведем себя так, это когда мы себя ощущаем обиженные. Значит, мы не получили то, что нам надо. Или мы хотим, наоборот, еще больше, чем нам положено. Когда я ощущаю обиженный, у меня тоже проявляется какое-то ощущение ненависти к другому, кто меня обидел. И вот мы считаем, что негативные чувства, они порождают злословие. И также ощущение эгоизма. Мне все положено, у меня все отняли, почему кто-то получил другое, это же тоже мое. И вот эти ощущения, сравнения, эти ощущения, они, негативные эти эмоции, они у нас проявляют вот это проявление лашон ара, злословия. И рассматривается, что если мы хотим исправить это у нас говорится в... книги Дворим, в конце книги Дворим, книгу, которую как раз мы начинаем в этот шаббат, у нас там говорится в конце очень много проклятий, просто 98 проклятий, что-то такое невыносимое. И там рассматривается, почему это будет, почему будут это все ужасы, которые произойдут с еврейским народом. По Рамбану, Раби Моше бен Нахман, у нас в Торе есть два раза проклятие, и Рамбан говорит, первое – это разрушение первого храма, второе – это разрушение второго храма. И что там говорится, когда говорится все эти... О разрушении первого храма есть только 49 проклятий, а о разрушении второго храма говорится в два раза больше, 98. Если видите, это ровно в два раза больше. 49 помножить на 2. И рассматривается, что же такое мы сделали ужасно. И мы ждем, может быть, это будет идолопоклонство, может, это будет убийство, может, это будет еще что-то, какой-то ужасный грех. И когда мы находим в Торе, там говорится такая непонятная вещь. Это будет с тобой, вот эти все 98 ужасных вещей. С счет того, что ты не служил Всевышнему радостью и хорошим сердцем, когда у тебя было все. И мы рассматриваем, что если человек хочет, значит, я могу себе закрывать рот и не говорить нехорошие вещи. Но это будет же так тяжело, потому что это будет из меня в какой-то мере каждый момент где-то как-то может быть выходить. Или в каком-то форме, когда я не замечу, это вдруг у меня проявится. А если человек себя очень хорошо чувствует, и он очень рад, из него просто у него просто этого нету. Поэтому мы можем, конечно, заниматься тем, как не быть жестокими, и не быть высокомерными, и не быть эгоистами, и не иметь ненависти, быть уверены в себе. А мы можем достигнуть вот это понятие, конечно, это непростая вещь, быть в радости. И мне кажется, что вы можете почувствовать сами, что если вы были, у вас произошла очень радостная вещь в этот день, и сколько у вас будет желания говорить о ком-то нехорошее, или у вас в этот день что-то произошло очень неприятное, и там все у вас было не так, как вы хотели. Не у вас, извините, там у какой-то стенки. И как, насколько тогда есть какое-то желание говорить какие-то нехорошие вещи. Значит, обычно, когда у нас радостно на сердце, мы и говорим правильно и хорошо. Не то, что правильно, у нас просто из нас выходит и излучается эта радость. И у нас говорится, поэтому одна из очень важных вещей, это что человек должен культивировать в себе радость, хорошее, вот это приятное ощущение. И тогда, мне кажется, это будет ему хорошо, и ему не надо будет заниматься, понимаете, всеми этими негативными эмоциями, и просто автоматически ему будет все более приятно. Для этого у нас есть, как любая вещь, если мы хотим ее иметь, мы должны ей заниматься, и мы должны делать упражнения. Вы знаете, что если у меня даже есть мускулы, если я не буду делать упражнения, они атрофируются. И тем, как мы берем и делаем упражнения, это первым делом, это тоже рассматривает кузыри, как перед тем, как мы едим, мы говорим благословение. Для того, чтобы мы ощущали, насколько это великолепно, чтобы мы замечали, насколько мир богат. У нас на цветы, которые дают плоды, есть благословение. У нас на высокие горы есть благословение. Чтобы человек замечал, видел, как ему хорошо, как все великолепно в этом мире. Утром мы встаем и должны сказать благословение, что мы открыли глаза. Мы можем даже не заметить это. Мы так заняты всем. Для того, чтобы у нас была вот эта радость. Это называется Беркот Ханаимим. Благословение удовольствия. И говорит устное предание. Каждый, кто мог иметь от чего-то в этом мире, иметь удовольствие и не имел, он за это будет нести потом ответственность. Значит, мы считаем, что исправление, и если мы хотим жить правильно в этом мире, мы должны быть рады. Мы должны радоваться и пользоваться языком для того, чтобы восхвалять Всевышнего, радоваться миром, который Всевышний дал нам, и видеть только в этом приятное и хорошее. И мой папа, Зихруно Левраха, это он как раз еще несколько дней будет день его рождения, и через несколько дней будет также день его смерти. Вы знаете, что он прожил не очень легкую жизнь. Они жили в коммунальной квартире, потому что мой дедушка считался раввином, выкинули, они получили такое понятие, как лишенец, если вы знаете, что это. Они не имели даже возможности иметь место жилья вместе. И я говорила с папой, как они это все пережили психологически. И папа говорил, что то, что очень помогло, это было моя бабушка, которая всегда только радовалась, которая только во всем видела только хорошее. И это дало семье так много сил и не привело моего отца не становиться не озлобленным, не сердиться там на правительство, на государство, ни на что, а идти решать, как решить эту проблему в этот момент. И это то, что, мне кажется, мы должны... И как вы знаете, у нас каждый месяц имеет букву, и наш месяц, хотя он сейчас как раз начинается, и он, как вы знаете, не самый простой месяц, но его буква – это буква ТЭТ. У нас у каждого месяца есть своя буква. И первый раз в Торе, где есть буква ТЭТ, это в слове ТОВ. Можете проверить в книге Берешит, до слова «хороший» нет буквы ТЭТ. И понятно, что в этот месяц это тоже одна из вещей, как видеть всюду только хорошее. И так, тогда, конечно, будет исправлено то, что в какой-то мере осматривается наоборот. Когда люди радостны, они объединяются. Им приятно быть собой, им приятно быть с другими. Когда мне неприятно быть собой, мне неприятно быть с другими также. И то, что Всевышний сотворил мир, это что мы все объединились, и все ощущали себя вместе, и спросили так также о неевреев. Это говорится также в книге Цфанья, что когда придет Машиах, цель это, что мы и весь мир, и также неевреи, все объединились и одним плечом служили Всевышнему. Вышашем Язор, чтобы это произошло. И то, что надо для этого, это радость. Алло? Вы меня слышите?
Да, все в порядке, все мы вас слышим.
Испугалась.
Да, все замечательно.
Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, я могу сейчас отвечать.
Угу. Тогда есть поднятая рука Дина, которой я обещала включить микрофон.
Да, Дина,
я вам включила микрофон.
Добрый вечер, Хава.
Добрый вечер, я очень рада вас слышать.
Я часть ответа уже получила. У меня такой вопрос. У меня по работе иногда мне приходится обсуждать людей. И вот сегодня как раз было такое, что мы получили нового работника, и я босит хотела узнать, как, что, и в чем-то что-то хорошее, что-то менее хорошее. Вот что человек имеет право сказать, это можно уподобить тому, как спрашивают, скажем, перед свадьбой о невесте или о женихе, что обязан сказать, потому что если не скажешь, это тоже неправильно. Вот немножко подробнее об этом.
Конечно, это пишет Хафец Хаим, что если я хочу взять кого-то на работу или какой-то рабочий, понятно, что желательно вначале все спросить, чтобы потом не было конфликтов и не было никаких неприятных вещей. Но надо рассказывать только тех вещей, которых они релевантны для того, что нам надо. Алло, я вас не слышу больше.
Да, я вас внимательно слушаю. Большое спасибо.
Пожалуйста, это говорит Хафец Хаим. Конечно, это важная вещь, но он говорит только те вещи, о которых мы знаем, мы слышали. Там не сплетни, понимаете? А факты, конечно, это очень важно.
Спасибо.
Скажем, если я знаю, что какой-то человек, у него есть проблема с деньгами, то, конечно, мне желательно это сказать и, скажем, не сделать, не дать ему работу с, как называется, купа, с, чтобы он не работал с деньгами. А может быть, будет у меня нету, но я говорю теоретически, если есть, скажем, сад, чтобы он там был садовник. Надо, это не значит, что мы не должны дать ему работу, но дать то, что подходит для него и то, что не ставит его и нас в опасность.
Спасибо.
Пожалуйста. Очень приятно.
Спасибо большое. Да, я сейчас зачитаю вопрос, а потом мы будем чередовать. И у меня есть объявление. Я сейчас сделаю объявление по поводу завтрашнего урока, пока мы все в сборе, что у нас начался цикл лекций по воспитанию детей с потрясающим лектором Леей Хмельницкой. Эту группу веду я, эти уроки. И я вывешу сейчас информацию в форуме, пожалуйста. А в следующее включение нам Амина сделает объявление. По четвергам тоже начался потрясающий цикл. И я хочу, чтобы Амина об этом рассказала тоже. Так, я зачитываю вопрос. Мне кажется, очень важный. Скажите, пожалуйста, а как быть с мыслями? Если я о ком-то что-то подумала, это лишён ара?
Значит так, если мы рассматриваем на простом уровне, нет. Если человек только подумал, и он это никому не пересказал, это не считается. Если мы говорим на более высоких уровнях, конечно, желательно не думать нехорошее, но это, конечно, не входит в заслуги.
Спасибо большое. Амина, сделайте, пожалуйста, объявление по поводу четверга.
И добрый вечер, дорогие женщины. По четвергам у нас начался курс с рабанит Леей Салганик. Он проходит в 9 часов вечера. Все, кто состоят в группах рабанит Хавы и рабанит Итиминкин, я делаю рассылку и периодически тоже вот напоминаю. И также, если кто-то хочет следить за новостями вообще, в принципе, всех женских уроков, то есть такая страничка в Фейсбуке женская и в Инстаграме, где я ставлю также те уроки, которые проводит Галит, уроки, которые организовываю я, уроки, которые организовывает Ребзев, то есть все, что связано с женскими уроками, вы можете следить.
Не я только.
Не только там, как бы, я сброшу сейчас тоже ссылки для всех, кто захочет, подписывайтесь и будете в курсе. А если вообще всю полную информацию, то на сайте Толдот.
И обязательно ссылку на ватсаповские группы, ладно?
Да, я сейчас сброшу тоже на все ватсаповские группы.
Спасибо. Так, я включаю микрофон. Авиталь, я вам включила. Да,
добрый вечер. Говорите, пожалуйста. Да, спасибо организаторам тоже. У меня такой вопрос.
Пожалуйста, Авиталь.
Да, добрый вечер. Рабанит Ципора немножечко начала эту тему, и она дала хороший совет. Я хочу как бы услышать ваше мнение тоже. Бывают сложные вопросы, когда, да, нужно что-то решить, какой-то вопрос. И да, нужно посоветоваться с раввином. Вот этот совет, да, насколько он может быть, например, эти люди знакомы. Раввин, например, с человеком, о котором речь идет, да. И нет ли здесь лашон ара, или нужно выбрать другого человека, или как это правильно сделать?
Да, это то, что вы спрашиваете, это очень сложно, очень индивидуально. Потому что это очень индивидуально, кто это раб, насколько он в состоянии себя отстранить. Есть рабаним, которые скажут, извините, я не могу в этом участвовать. Но знаете, как судья, который не имеет права участвовать, в случае, когда у него есть какое-то вмешательство и связь. Если есть случаи, если это можно рассматривать без имен, это лучше. Есть случаи, когда невозможно без имен. Это очень индивидуально. Есть случаи, когда можно посоветоваться с этим равом, а есть случаи, когда желательно спросить кого-то другого, отстраненного и не знающий факты, не знающий кого-то имена. А есть случаи, когда, наоборот, это очень помешает, потому что если человек более замешан, он более понимает, в чем дело, понимает тонкость характера и тонкость дела и может лучше посоветовать. Очень индивидуально. Не могу ответить глобально.
Спасибо. Вы ответили.
Пожалуйста, извините.
Спасибо.
Пожалуйста, есть еще вопрос?
Поднятая рука. Я извиняюсь, я сейчас не зачитаю вопрос, потому что я ищу информацию по поводу рекламы. Так. Женя убежала. Поднятая рука. Евгения, вернитесь. Хорошо, тогда я зачитываю вопрос. Мне надо очки. Так.
Пожалуйста.
Если можно, если меня кто-то очень расстроил, и мне нужно выговориться, и я рассказываю мужу, что этот человек сделал так и сказал так, это лишён ара? Если да, то что мне в такой случае, как мне в таком случае себя вести?
Конечно, мы люди, нам надо выговориться. И это говорит Шлюмо, человек... Если у человека есть что-то в сердце, он должен это высказать как-то. И тут надо по закону. Мы имеем право выбрать одного человека. Желательно человек, который нас успокоит. А не начнет говорить, ой, как она себя вела, какой ужас. И начнет нас, понимаете, как это, приводить к еще более большой ссоре. И что он сам тоже не будет вовлечен в эту ссору, начнет там спорить больше. А именно сможет нас успокоить. Желательно даже сказать этому человеку, дорогой, меня сейчас вот, меня кто-то вылил из себя, мне это надо вылить на тебя, и все, я больше никому это не расскажу. Если такой человек, который это вылит на меня и больше никому не расскажет, для меня это даже в какой-то мере мицва это услышать, и, конечно, стараться его услышать, потом, может быть, как-то успокоить. Но цель это, чтобы это не превратилось ни в какую ссору и раздор. Не со стороны, понимаете, что ваш муж потом не пошел вас защищать, и чтобы это не стало еще более тяжелой вещь. Если можно не сказать имя, это желательно. Конечно, есть случаи, когда это невозможно, или он все равно поймет. Но если это не так, и можно, чтобы он не знал, кто это лучше, чем потом он вспомнит, это та, которая тебе это сделала. И понимаете, потом будут еще какие-то неприятности далее. А так, конечно, человек не может не рассказывать. Это невозможно, только не всем. Выбрать кого-то одного и ему это рассказать.
Спасибо большое. Сейчас я попытаюсь читать такой достаточно длинный вопрос. Шалом. Не потому ли, что творческое, созидательное начало вложено в мужчину, а реализация в женщину? У женщин склонность говорить намного сильнее. Те, получаются, она, мы, лучше владеем этим оружием, которое предназначено для мужчин.
Вы знаете, что мое имя – это Хава, это имя первой женщины, а одно из объяснений, что такое Хава, это лахаводыа, это значит высказать свое мнение. Вы совершенно правы. Мы все потомки Хавы, поэтому мы о всем должны высказывать свое мнение. Только мы должны пользоваться этим в позитивной форме, успокаивать, направлять на позитивное. Конечно, это непросто. У нас такая склонность однозначно.
Женщины благодарят за урок. Сейчас я проверю поднятые руки. Нету поднятых рук. Дорогие женщины, пользуйтесь возможностью задать вопрос. Сейчас увидела, что наше время истекло. Я не вижу Рику Гдалевич, следующего лектора.
Есть. Уже сделала ее с организатором, все в порядке.
Ага. Тогда сейчас я посмотрю, есть ли какой-то вопрос такой вот. Да, что делать, если ты на кого-то держишь обиду?
Обида – это, конечно, тяжелая вещь, и тут есть разные формы, что. Одна из самых хороших вещей – это как-то подумать о том, где и когда этот человек вам сделал что-то очень нужное вам. И взять это себе как взятку, эту хорошую вещь, которую он вам сделал, и этим замазать обиду, если можно такую вещь сделать. Это одна вещь, и другая вещь – это сделать ему подарок. Значит, вы прощаете ему не потому, что вы обязаны, вы же все равно будете мучиться. Мой папа всегда говорил, что он всем прощает не потому, что он такой хороший, а потому что если вы не простили кому-то, вы с ним спите, едите, живете 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Это вы даете ему очень большое место и очень большую важность. Зачем? Живите свою жизнью. Простите людям во имя себя. Отпустите. Только как это сделать, это не всегда так просто. Потому что, когда мы обижены, мы кому-то даем этой обиде очень много места и энергии в нашей жизни. Но это уже целая вещь, как прощать обиду и как помогать себе, как будто выходить из таких отношений. И главная вещь, как я говорила, занимайтесь собой, радуйтесь и видите в мире только добро, все только хорошее и приятное. И тогда мир станет нам самым приятным местом. И говорится, что Всевышний сотворил мир, что мы только радовались в нем. А мы всегда ищем, где и как, не всегда, и не все, но часто, где обидеться, а не где, понимаете, как радоваться и получить, наоборот, плюс. И вот это то, что надо научиться. Быть оптимистами, вы знаете, так немножко приятнее жить.
Спасибо большое. Мы надеемся, что... Мы не надеемся, мы знаем, что вот наконец-то мы 9 ава у нас будет уже праздник, а не траур. И весь этот месяц превратится в радость полную. Вот, поэтому мы очень-очень вам благодарны за этот урок. Очень много благодарности в чате. Женщины пишут, как это важно для них. И действительно, в такое трудное время, об этом сейчас и пишут женщины, оставаться оптимистами становится все тяжелее и тяжелее. И поэтому хочется немножко последнее как бы ваше напутствие и благословение, и мы вас отпускаем.
Пожалуйста. Что Всевышний нам всем помог всегда только радоваться, видеть в жизни только приятное и хорошее. И чтобы жизнь нам также, и весь мир отвечал нам тем же самым. И что все, кто здоровы, продолжали быть здоровы, все, кто болеют, что выздоровели, и чтобы экономически был во всем мире экономическое хорошее положение, и чтобы все было в мире хорошо, и чтобы был мир между людьми и между всеми, и между каждым человеком самим собой. До свидания.
Спасибо большое, Ходыштов.
Ходыштов. И чтобы месяц Ав превратился в месяц радости для всего еврейского народа.
Амин.
Добрый вечер.
До свидания.
Амина, сделай. Сейчас, Рика, одну минуту, извините, пожалуйста. Да, да. Мы очень рады вас видеть. Сейчас мы начнем. Уже вечер, вы весь вечер можете быть. Сколько?
Мы пока с Хавой
перейдем. Амина, сделайте, пожалуйста, объявление по поводу йорцайта Рав Зильбера.
Да, дорогие женщины, 28.07 будет вечер как для женщин, так и для мужчин. Можете передать своим мужьям. Начало 18.00. Следите, пожалуйста, на сайте Толдот. Это для всех. Если только женские, то можете в группах WhatsApp будет рассылка, имейлы будет рассылка и на женской группе Facebook. Там будут две разные ссылки. Для мужчин одна, для женщин другая. Если есть у кого-то вопросы, можете писать в личном сообщении мне. И я во многих группах есть, и я сейчас тоже сброшу ссылочку, свой номер телефона, куда мне можно написать. Если вдруг кто-то лично, у него нет интернета, я не знаю, еще что-то, я все сброшу, подключу
тогда вас. Если у кого-то нет, кто-то к нам подключается через телефон, то лучше озвучить телефон.
Лучше я тоже все это подключу,
Амина, подключу, помогу. Чтобы те, кто хотят записать телефон... запаслись ручкой и бумагой.
Я сброшу... Которые не видят.
Для них вы просто продиктуете свой телефон.
Хорошо? Далее, спасибо, отключаюсь.
Все, дорогая Рика, мы очень рады вас видеть.
Да.
Вот и что?
Мы тоже рады.
Спасибо, что вы согласились вот быть с нами и отметить... Что с радостью согласились сразу.
Сразу с радостью, да. Тема очень важная.
Вы... Да. вы говорите о том, что, знаете, когда говорила людям о том, о чем вы будете говорить, все говорили, вау, да, меня вот только буквально вчера спросили в какого-то мальчика, я не знала, что сказать.
Да.
Так что спасибо.
Да, спасибо, что позвали. И я с удовольствием присутствую на вашем таком, как это у нас у вас называется, такой семинар на очень важную тему. Тема Шмират Лашон. Это, так сказать, то, что, слава Богу, у нас у многих из нас с не убить и не украсть все нормально. Вот. Но насчет Шмирата Лашон мы каждый раз что-нибудь такое вот про себя думаем. Вот правильно, что я это сказала, или неправильно? А может быть, лучше было промолчать? А вот зачем мне это знать? Так я хочу начать с того, что, во-первых, законы Шмират Лашон в шедухах – это совершенно то же самое, что Шмират Лашон вообще в жизни – И если люди, которые говорят о шедухе, сторона мальчика, сторона девочки, шатхан, который посередине, если это люди нормальные, интеллигентные, приличные, умеющие, так сказать, себя вести, умеющие не обидеть другого и так далее, все нормально. То есть это то же самое, нет какого-то такого специальных законов Шмират Лашон по поводу шедухов. То есть так же, как ты прилично себя ведешь в жизни и стараешься с людьми нормально общаться, так же точно и в шедухах. Я слышала такое мнение, очень часто слышу, ой-ой-ой, я не буду делать шедух, я не буду, это такая ответственность, вдруг я не так скажу, вдруг я не то скажу, вдруг меня не так поймут. Это очень опасно, это очень страшно. А я всегда всех призываю, делайте шедухи, делайте, не бойтесь, старайтесь. Если, так сказать, человек априори нормальный, тактичный, приличный и так далее, нет никакой проблемы начать и попытаться делать шедух и преуспеть в этом. Потому что, в общем, то, что у человека, так сказать, то, что у человека внутри, то, что... Понятно, что бывают всякие ситуации. Я до сих пор вспоминаю все время, как я страшно краснела и бледнела, когда вошел один парень, очень полный, с тем, чтобы я записала его на шедух, и одна из моих сотрудниц сказала таким громким шепотом, и он это услышал, пусть сначала... похудеет, а потом приходит за шедухами. И я помню, что все время, пока я с ним разговаривала, у меня было вот это такое чувство неловкости страшное. Я все думала, он это услышал, не услышал, но потом оказалось, что он таки да, услышал, он мне это пересказал, когда уже он был женихом, и когда уже прекрасно у него был шедух сделан, и слава Богу, такой, какой он был, замечательная девочка вышла за него замуж, и они очень хорошо живут эту их свою жизнь. Но вот это вот ощущение такой вот неловкости я помню до сих пор. И то, что я вам хочу сказать, если нормально человек разговаривает, понятно, в шедухах легко обидеть. Легко обидеть, конечно. В шедухах мы пользуемся для шедуха чем? На всех этапах. Веруим. Проверки дошедухные – это разговоры. Проверки дошедухные – это кому позвонить, что спросить, как спросить, что ответить, как не напортить, как завуалированно что-то сказать и так далее. Это все вот так сказать, до встречи, это все разговоры, это очень много есть почвы для того, чтобы, не дай бог, как-то вот неправильно в разговоре себя повести и сказать лашон ара. Потом следующий этап, это подготовка к свадьбе, уже предложение сделано, получено, уже все хорошо. Тоже есть очень много, приходит девочка, а вот это он тебе подарил, а что ничего получше не было, все. Вот это самый типичный пример лашон ара, когда эта бедная невеста, она пришла, ей нравится, ей хорошо, ей приятно, ей не важно, ей приятно уже от того, что он ей это подарил, или его мама, его бабушка и так далее. И какая-то хмыкнувшая подружка, и говорит, а что там, сейчас он не мог купить что-то новое, это вот старенькое от бабушки, что ли, принес. А ему, может быть, он мог купить и 5 таких, но то, что это от бабушки, и то, что это перешло из его, от предыдущих поколений, и то, что он дал это своей девушке, которую он выбрал единственную на всю жизнь, которая будет матерью его детей, у него такие романтические чувства, все, он принес это кольцо, это колье, это там ожерелье и так далее. И вот так вот двумя словами запросто можно. На всех этапах шедуха есть где наговорить лашон ара очень, так сказать, выше крыши, очень много. И опять-таки это зависит не от того, как мы будем лавировать, а от того, что мы собой представляем. Естественно, что нормальный человек скажет, ой, как мило, ой, приятно, ой, здорово, ой, хорошо. Я помню, у нас в нашей юности был такой приятель, шутник, который говорил, ой, какой замечательный костюм ты купил, потрясающий, а что, твоего размера не было? Ну вот это, понимаете, это была шутка, а здесь эта шутка может очень, так сказать, могут скрести кошки от этой шутки на сердце. Если, например, приходит мальчик в ешиву, и там, ой, да, вчера мазальтов, что подарили, а вот такие часы, да такие часы можно на любом углу купить. Вот это вот, все, это ужасно, это бывает, не дай бог, не про нас будет сказано, бывают такие ситуации. Но опять-таки я вам скажу, что слава Богу, Всевышний, он выводит нас из всех таких ситуаций. И есть очень много историй, когда, скажем, такая история довольно известная, когда молодой человек, там его сторона поинтересовались о девушке, и кто-то мстительный хотел испортить, или хотел, так сказать, или на самом деле так думал. И он сказал, а коль лотов, все в ней плохо. И потом вдруг почему-то, значит, молодой человек, несмотря на вот эту проверку, делает предложение, девушка его принимает, все хорошо, свадьба и так далее. И тот, у которого проверяли, недоумевает, я же сказал, а коль лотов, почему же он на это пошел? А молодой человек говорит, ну, что я подумал, а коль лотов, ну какая мне разница, какой у нее коль, какой у нее голос. И голос это не то, что я, внешность имеет значение, хорошие качества и так далее. Мне сказали, а коль лотов, ну, седер, голос, есть голос, у каждого человека разный голос. То есть вот такая вот игра слов, она, слава Богу, Всевышний стоит на страже. И в этой ситуации это игра слов. В другой ситуации, например, позвонили в ешиве, в ешиву, и раньше же, сейчас тоже есть в ешивах такие телефоны общественные. Вот. А раньше так вообще всегда было, когда у ребят не было таких, у каждого телефона так. И позвонили, просто решила сторона девушки, семья, невесты, просто решила, ну, вот первый попавшийся мальчик, который подойдет, я спрошу, это будет объективно. А понятно, что если я позвоню его другу, его друг скажет, все хорошо. А я постараюсь просто, вот первый человек, который подойдет, я его спрошу. Значит, позвонили, и так... Опять-таки, все же мишамаем. Так Всевышний устроил, что этот мальчик сам взял трубку. И он опешил. Его спрашивают о нем. И он сказал, ну, я считаю, что это очень хороший парень. Очень серьезный, очень ответственный. У него очень хорошая медот, качество души. А дальше его спросили, а как... У этого, значит, юноши, как у этого парня, со здарим, насколько он ответственный, вовремя ли он приходит бет-мидраш, вовремя ли он, все ли у него, так сказать, в порядке со временными рамками. А у него совсем было не в порядке со временными рамками, и он о себе это знал. То есть у ребят проспать, это, так сказать, такое вот... Есть такой момент. Молодой организм требует, если ты еще вечером засиделся, пусть даже за той же гемарой, утром встать сложно. И у него была такая проблема. И он растерялся. Что он ответил? Он сказал, ну, вы знаете, всегда, когда я в Бейт-Мидраше, он тоже там. Все. Всевышний таким образом выкрутил его с этой ситуации. Тоже они поженились, все хорошо. Потом уже он рассказал, что вот на эту проверку о себе вот так неожиданно ответил он сам. Может быть, такой был немножечко такой парень, который был склонен к некоторому такому, ну, не кафёре, скажем, а к театрализованности, а может быть, на самом деле растерялся. Все бывает. И я вам скажу, что в принципе, всегда оно вот то, что должно быть, оно будет. И если, скажем, очень многие волнуются, мы там, я знаю, с соседями в плохих отношениях, очень тяжелая семья, и вот у нас, а если вдруг ведь берут телефоны для проверок, телефоны и соседей кого-то, рабанимы, там, механехат семинарии, учительница, классная руководительница, там раввин, папин, семьи и так далее, разные телефоны. И очень многие волнуются, а вдруг выйдут вот на того самого соседа, который такое может рассказать. Просто, и это будет неправда, но абсолютно нечего волноваться. Абсолютно. Всевышний настолько держит руку на пульсе, настолько все, что должно быть, оно произойдет. Была такая история. Мальчик вышел на шидух, очень хороший, обе семьи хорошие шидух, хорошая девочка. И мальчик передал, что он готов на вторую встречу. И молчание. С той стороны молчание. День молчат. Два молчат в шидухах. Это что-то такое в шидухах все-таки принято после встречи на следующий день уже дать какой-то ответ. А тут несколько дней. Ничего. Несколько дней молчания. Наконец папа девочки звонит и говорит, вы знаете, как-то вот что-то такое, как-то приличное что-то он сказал, какую-то такую, знаете, такие формулы, там, не увидел, там, очень, очень хороший парень, но что-то она не увидела своего, там, или не было какой-то там очень большой, так сказать, связи в разговоре, ну, в общем, какую-то такую обтекаемую причину, Седер, нет. У этого мальчика дальше продолжались шидухи, продолжала жизнь, слава Богу. Он нашел свое счастье в жизни, произошел эрусин, и вдруг уже после эрусина звонит вот тот папа, который когда-то значит, отказался от этого шидуха для своей дочери. Звонит и говорит, вы знаете, мы бы очень хотели вернуть этот шидух. Вы знаете, что получилось, какая получилась история? Ну, значит, эта сторона ответила, что уже не актуально, уже, так сказать, бахур меурас, уже он обручился с другой девочкой на счастье, на любовь и на хорошую жизнь. А что такое вдруг? Что изменилось? Что случилось? Что произошло? И он сказал, что произошло. Произошла непонятная история. Он позвонил в Ешиву. И в Ешиве кто-то рассказал очень плохо. Потом эта девочка выходила на другие шидухи. Все ей не нравилось. И она говорила, что вот только вот тот мальчик. И папа пошел разузнать, что это было. И о ком, в общем, что оказалось. Что были, там, не знаю, два хайма. И подумали, что говорят, спрашивают о другом Хаиме, и все рассказали то, что думают, так сказать, про другого Хаима. Слава Богу, Всевышний сделал так, как должно было быть. То есть должны были пожениться, не в том варианте, в котором это было изначально, а в том варианте, в котором сейчас эти семьи счастливы. И у этого мальчика счастливая, слава богу, замечательная семья, чтобы были здоровы и счастливы. И у этой девочки все сложилось тоже очень хорошо, слава богу. То есть мы должны быть просто по той же самой схеме. Делай, что должно, будь приличным человеком, нормально ведешь и дух, никого не обижай, и пусть будет, что будет. Пусть будет так, как оно должно сложиться. А опять-таки я говорю, а почвы для того, чтобы, не дай бог, что-то нарушить, сказать лошон ара, очень много, очень много. Я знаю такую историю, когда мама счастливая пришла на работу и сказала всем своим коллегам, я очень рада, мне магия ли Мазальтов, мне причитается Мазальтов, мой сын Итарес обручился с очень хорошей девочкой. И тут вдруг ее коллега, трудно сказать, по какой причине. Есть, никто не отменял, к сожалению, в мире еще зависть, никто не отменял, к сожалению, в мире еще какое-то такое, не знаю, там, злорадство, всякие такие нехорошие вещи, к большому сожалению. Вот, и вдруг ее коллега говорит, ну понятно, это же девочка, она же, там, его на 3 года старше. То есть, понятно, девочка застоявшаяся, так понятно, что она и на худой конец твоего сына может взять. Мама очень удивилась. Еще раз перепроверила. Нет, как бы девочке 21 год, мальчику 23, ее сыну вроде бы все нормально. И на следующий день она сказала, да, вы ошиблись. Ошиблась, нет, все, так сказать, возраст подходящий. И тут второй заход. Нет, ну понятно, да, там же какие-то случались в семье неприятности, там же постоянные были выкидыши у мамы, значит, там какая-то есть патология. Мама мальчика снова очень удивилась и пошла выяснять, что же это за патология. То есть, понимаете, люди, понятно, она выяснила, никакой патологии там не было, и никто, никакие дети не умирали, слава богу, все были живы, здоровы, и все было хорошо. Но у людей есть, к большому сожалению, еще, помните, как у Булгакова, москвичи хорошие люди, только квартирный вопрос их очень испортил. То есть у нас есть какие-то вот такие, вот, и... Понятно, что я вам желаю общаться с людьми нормальными, хорошими, порядочными. И тогда не будет, собственно, почвы, не возникнет вот эта волна этого лошон ара, которая, не дай бог, может возникнуть. Теперь многие спрашивают, когда вот то, что сказала Галя, когда идут вот эти вот вопросы, что можно говорить, что нельзя. Как надо, так сказать, насколько надо быть осторожными? Надо быть осторожными, надо знать, что говорить. Опять-таки, мы не можем врать. Понимаете, вранье, может быть, я считаю, что блиайнара, Кадош Барух Ху дает мне такую сията дешмая, потому что я не вру. То есть, что я могу? Я могу забыть 2 месяца туда, 2 месяца сюда в возрасте. Но если девочка ничего не умеет делать руками, я говорю, смотри, она с интеллектуальной точки зрения очень человек интересный, хороший, интеллигентный, 3 языка знает, но, так сказать, руки не оттуда растут, откуда надо, и все говорю честно. Если это тебе важно, то подумай. Или наоборот. Я скажу, что девочка... То есть то, что есть, потому что оно же все потом выяснится. И это не лошон ара. Понимаете, это не лошон ара, потому что когда потом, не дай бог, вдруг он увидит, что у него дома балаган и кавардак, и не так, как он привык у своей мамы, и его это раздражает, и его раздражает это сегодня, его раздражает это завтра, его будет раздражать это послезавтра, и это иногда, вы же знаете, что по статистике 60% разводов из-за плохо помытой зубной щетки, происходит, или из-за не так выдавленной зубной пасты. То есть это нарастает, нарастает потом в семейной жизни, как снежный ком, поэтому сказать то, что есть, это не лашон ара. Это не лашон ара, это, так сказать, это предвидеть последствия и, так сказать, хотеть этому браку благополучия и так, чтобы этот брак хорошо. Скажем, вот я вам скажу, есть один парень, который, когда-то у меня создалось о нем впечатление очень, так сказать, очень отрицательное. Вот, а я своих, безрат ашем, тех людей, которых я сватаю, слава Богу, я не то, что они все прям святые, но мне хочется, чтобы через 10 лет, через 20 лет звонили и говорили спасибо, и мы счастливы, и хорошо, и у нас ребенок родился, и у нас внук родился, и так далее. Это большое счастье для меня тоже, поэтому не так, чтобы вот выдать замуж, женить и все. Вот. И этот парень не очень, так сказать, меня воодушевляет в плане перспектив его будущего. То есть мне трудно кому-то его порекомендовать. И когда мне звонят, я не говорю, я много чего знаю. И не дай бог в таких ситуациях, что... Вот. Но я это ничего не рассказываю. Я говорю одну фразу. Я говорю, я его шедухами не занимаюсь. Понимаете, этого хватает. То есть есть какое-то острие ножа. Этого хватает для того, чтобы он, так сказать, позвонил мне его там начальник, рав и так далее, и сказал, вот он говорит, что вы ему мешаете в шедухах. Я не считаю, что я ему мешаю в шедухах. Я не говорю ничего из того, чем я бы, да, на самом деле, ого-го, как могла бы помешать ему в шедухах, но это его судьба, его жизнь, я к этому не имею отношения. Я говорю только одну фразу. Я его шедухами не занимаюсь. Имею право. В принципе, понимаете, Хавочка сейчас говорила очень хорошие вещи. И говорила о том, как лучше простить и как любить всех. Я с ней полностью согласна. Но я также помню одну ситуацию, которая описана у Хофец Хаима, когда там произошел какой-то разговор и какая-то разборка. И Хофец Хаим очень резко высказался о каком-то человеке. И ему сказали, что ты, нельзя так говорить. Он спросил, кто сказал. Ему сказали, Хофец Хаим запрещает. Он сказал, я Хофец Хаим. И я говорю, что так надо говорить. Поэтому, понимаете, дай Бог, очень хорошо, чтобы все жили в дружбе, и чтобы все, так сказать, были... удовлетворены оценкой других о себе и своей о других, и в шедухах это тем более очень-очень важно, но я считаю, что скрывать какие-то вещи и, так сказать, надеяться на то, что авось проскочит, и это вещи, это и медицинские вещи, это и денежные вещи, это и все-все-все, я считаю, что это нельзя делать. Последняя история такая, страшилка на ночь. Однажды, так сказать, девушка обручилась по телефону и приехала в Израиль и сообщила мне, что она, значит, вот, это я работала в школе для девочек, и она сообщила, в студенческую группу приехала и сообщила, что вот по телефону у них был шедух, и она уже, так сказать, вот она уже меуресит, и вот-вот она выйдет замуж. И я такая плохая. Ну, я говорю, ты знаешь вообще, ты его знаешь, ты что-то о нем узнала. Ты, ну вот мы там 3 раза поговорили по телефону, все замечательно. Вот он такой, я даже запомнила, работает мясником где-то там в далеком городе израильском. И я говорю, ну, все-таки, наверное, надо бы как-то что-то узнать. И она мне дала, она его спросила, что вот, значит, моя, так сказать, ну, там, моя рабанит, она считает, что вот есть такая вещь, называется Бирурим, в шедухах, надо узнать какую-то информацию, и дай, пожалуйста, телефоны людей, которые тебя знают и о тебе могут сказать. Ну, естественно, хорошо сказать. Понятно, если сам человек дает телефоны. Дает телефоны близких людей, которые скажут о нем хорошо. Я позвонила какой-то семье, соседка, не соседка, я уже не помню, это прошло несколько лет уже. И я не знаю, почему. Может быть, она как-то вот мне поверила, что я хочу хорошо этой семье, в принципе, что я хочу, чтобы они были счастливы. У меня нет никаких других, так сказать, намерений. Мне совершенно не слепить этот шедух, не разбить этот шедух. То есть у меня нет никаких, так сказать, ничего личного, да, как говорится. Просто чтобы все было хорошо. И она говорит, ну, знаете, я вам скажу. Я вот к вам почувствовала такое доверие, я вам скажу. Ну, во-первых, ну вот только не говорите, что это я вам сказала. Вот, но на самом деле он был 3 раза женат. Вот, на самом деле у него 4 детей. И на самом деле у него громадные долги. У него просто его уже там опечатывали имущество, так далее. Я это сказала девочке. Я сказала, смотри, решай, как ты хочешь. Вот это та информация, которая пришла. Я не могу назвать это каким-то вот таким... девочка все подумала, передумала. В общем, там был такой скандал, и все, она замужем за другим. Короче говоря, понимаете, шедухи – это шедухи. И мы все своим детям желаем самого лучшего, самого хорошего. Я вижу, что я уже 2 минутки лишние забрала, поэтому если есть какие-то вопросы, если можно на них ответить с точки зрения времени, я, пожалуйста, я готова, я здесь. Вот, а если нет, тогда всего вам хорошего и... дай бог
мы... Подождите, мы вас так не отпустим.
Да, хорошо.
От нас так еще никто не уходит.
Да, хорошо.
Мы извиняемся, что уже на время перебрано.
Нет, мне нормально совершенно. Я уже...
Пишут.
Свободна, да.
У меня вопрос. Я все же не поняла вот этот алгоритм. Вот звонят и спрашивают. Ну, знаешь, вот сейчас особенно вот все знают, что я из Хайфы. И действительно звонят и спрашивают, вот такой-то человек. И вот что? Если задают вопросы, все понятно, да, как отвечать. А если вопросы не задают, что надо? То есть та сторона тоже не знает, на самом деле, что спрашивает.
Да.
И как быть? Потому что в целом-то люди все нормальные. Но это же, когда есть ненормальность, то это очень легко. А вот когда нормальность, но какие-то небольшие отклонения...
Ну, а вот когда нормальность, вот поэтому сейчас мы с Толдот Яшарон придумали такую анкету новенькую сделать, и там мы задаем 3 вопроса. То, что для тебя обязательно должно быть в партнере, в девушке, в юноше, 3 вещи, которые обязательно должны быть, и 3 вещи, которых ни в коем случае не должно быть. И если там, тебе задают вопрос, они знают. Ты так и скажи. Скажите, что вас, какие 3 вещи вас очень интересуют, чтобы это обязательно в ней было. Я скажу, есть или нет. А теперь скажите 3 вещи, которые вас интересуют, чтобы этого в ней, не дай бог, не было. Я скажу, это есть или нет. Например, чтобы девушка ни в коем случае не курила, чтобы девушка, там, скажем, была не выше 1,60 м, и чтобы девочка не была болтушкой. Или, например, все наоборот. Ну, курение, так сказать, это кому-то нравится, кому-то не нравится. Чтобы девушка была там не ниже 1,70 м, чтобы девушка была обязательно с хорошей профессией, а ты уже думаешь, она с хорошей профессией или нет, она работает или нет, чтобы девушка была очень, так сказать, там, интеллектуальная. Ну, а ты ее знаешь, так скажи, насколько она интеллектуальная, там, не знаю, в музеи ходит, не ходит, там, что она читает, не читает и так далее. То есть надо конкретно, у каждого нету такого, что спрашивать. Есть люди, например, есть у меня одна девочка, которая абсолютно неважно, хороший или плохой человек ее будущий муж. Ей важно, чтобы он был красивый, яркий, крутой и хорошо бы еще хорошо пел. Все остальное она решает, что она выдержит сама. Она будет ночью подходить к ребенку, она будет, так сказать, готовить, она будет убирать. Вот, вот она так для себя решила. Имеет право. Имеет право. И я, не дай бог, не пожелаю никому такое, но она взрослый человек, она так для себя решила. Поэтому, когда звонят и спрашивают, вот, что вы можете сказать, а что вас конкретно интересует? Этот человек аккуратный или не очень? Этот человек одевается модно или не очень? Этот человек, скажем, в какой-то скандальной ситуации замолчит и отойдет в тень, или наоборот этот скандал возглавит? То есть характер, темперамент, вот такие вещи. Спрашивают, что конкретно вас интересует. И скажи, у меня, скажем, был такой случай один, когда позвонили для проверок, и человек, который очень хотел, очень хороший, очень близкий, который очень хотел хорошее сделать, вот, так сказать, своим приятелям, сказал: ой, я вообще не понимаю, да, очень-очень-очень хорошая девочка, все хорошо, я вообще не понимаю, почему там папу считают сумасшедшим, он совершенно нормальный. Вы же понимаете, что после этого мне позвонила вторая сторона и говорит: это кто же считает там папу сумасшедшим? И на самом деле ли папа сумасшедший или нет? И что вы мне про это скажете? А просто человек хотел помочь. И вот так неосторожно сказал.
Угу. Да. Такой вопрос. Тут много, несколько вопросов, но я вот с последнего начну, потому что мне... не подготовиться то, что выше. Если бывший муж может наговорить гадости на тебя, что делать?
Это все знают прекрасно, что бывший муж и бывшая жена могут наговорить гадости. Иногда в шедухах на самом деле просят разрешения, возможности с ними поговорить. И, так сказать, не нужно этого бояться, и можно давать телефоны, потому что априори все знают, что если он бывший и бывшая, то, в общем, так сказать, это будет не объективная информация. Так что хотят поговорить, пожалуйста, пусть разговаривает, и пусть чтобы они не наговорили, люди прекрасно понимают, что надо делить на 4 и надо спрашивать еще у кого-то. Эта информация подтвердится или не подтвердится. Ничего страшного. Не бойтесь этого.
Так, нету поднятых рук. Дорогие женщины, как я уже говорила, самое главное – это ваша возможность задать напрямую вопросы без чата. Поэтому мы в первую очередь включаем микрофоны, а потом уже зачитываем. Поэтому смелее задавайте вопросы. Поднимайте руки и задавайте вопросы. Скажите, у меня дочери 14 и 16, надо ли из уже этого возраста готовить? Молиться за это или еще что-то?
Надо, это уже позднее, как говорил когда-то кто-то из великих педагогов, вы опоздали. Да, конечно, надо, и надо еще раньше надо. И что значит готовить? Молиться, они все девчонки там в Ятьяковых начинают молиться о своем будущем супруге с 14 лет примерно. Но, так сказать, чтобы он там был цадиком, хорошим мальчиком, чтобы у него все было хорошо в жизни, чтобы был здоров и так далее, и так далее, и так далее. Но, понятно, у меня есть цикл для родителей. Это очень-очень-очень большой разговор. Поэтому сейчас начинать его просто у нас нет времени. Я могу только однозначно сказать, что, конечно, надо готовить. И надо учить девочку и разговаривать, и одеваться, и быть женственной. И обязательно внушать ей, что она самая красивая на свете. Обязательно повышать самооценку своему ребенку. И обязательно говорить, как вы их любите, обожаете, чтобы они были уверены, что у них есть крепкий тыл, что у них есть всегда их родители будут с ними и за них. тут очень много есть, очень много, так сказать, направлений подготовки. Поэтому вот сейчас у меня продолжается этот цикл, и, скорее всего, он продолжится. Сейчас 9-й урок будет в следующий понедельник. Но дальше, опять-таки, он, наверное, продолжится, потому что настолько много вопросов я получила по поводу подготовки детей к шидуху, по поводу материальной стороны, деньги, как воспитывать детей. Как воспитывать детей? По формуле давать им вдвое меньше денег и вдвое больше своего времени? Или есть еще какая-то формула, которая, так сказать, ближе к еврейству и так далее? Вот. И мы продолжаем вот эти циклы и очень-очень много будем об этом говорить. Однозначно отвечаю, готовить надо. 14-16 – это уже это самый, так сказать, критичный возраст, когда надо начинать готовить. Я не говорю, чтобы сейчас идти отбеливать зубы, это уже прям перед шедухим, когда вы начинаете слушать шедухим уже. Такие вещи можно, но скажем, спортзал или дома зарядка, или какой-то кружок балета, они все сейчас крючки. Надо выпрямить, надо, чтобы девочка была женственной, надо прививать вкус. Все эти вещи, конечно, уже 14-16 лет уже горит. Уже занимайтесь вплотную.
Спасибо. Спрашивают, как можно послушать этот цикл лекций. На toldot.ru все вывешено.
Да.
И да. Если вы мне напишите в личку, у меня сейчас просто нету ссылки на группу WhatsApp, посвященную всем лекциям Шедуха, я вам в личку пришлю, уже узнаю ссылку и вам перешлю. И опять-таки да. Все уроки, расписание и записи уроков вывешены в Трудоте. Поэтому вы просто заходите по расписанию, находите вам нужный урок, и там есть ссылка. Как правило, там есть информация про WhatsApp-овские группы тоже.
И я вам могу, знаете что, давайте я вам продиктую свой телефон, WhatsApp. Если хотите, можете мне написать, и я тоже вам пошлю или ссылку на эту группу, или вас веду, если вы хотите. Эта группа называется Толдот Шедухим. Есть две такие, две группы. Толдот Шедухим женщины и Толдот Шедухим мужчины. А родители детей, семьи входят в Толдот Шедухим женщины. Потому что обычно мама более активна в этой ситуации. Мой телефон это плюс 972-54-640-1424. Вот там уже три человека подняли руку, я вижу.
Да, я сейчас включу микрофон. Я вижу, что нас покидают люди, потому что, видно, время уже позднее. Да. Время заданное урока закончилось. Нашей встречи закончилось. Поэтому я всем желаю ходыштов. И кто хочет, вот оставайтесь. Спасибо, Рабанит Рика, что вы с нами остаетесь.
Всего хорошего.
На вопросы. Да. А да, все, конечно. Кто уже решил нас покинуть, но я желаю до новых встреч. Мы сегодня дали вам много информации про наши новые уроки. И я извиняюсь перед теми, кто не успел, то есть задали вопросы, но не смогли получить ответы. Я думаю, что мы что-то сделаем, какой-то еще цикл уроков, посвященный Лашон Ара, потому что действительно тема очень важная, и вопросов много. Тогда так, сейчас я поднимаю руку. Человек, который нам дозвонился с телефона, 848, заканчивается номер, говорите, пожалуйста. 848. У вас включен микрофон. Говорите, пожалуйста.
Меня слышно?
Да.
Я хотела спросить, шедухи делаются только с русскоговорящими? У меня муж израильтянин, у него есть внуки и внуки и внучка. Нет, израильтянин.
Конечно.
Можно, да?
Конечно, обращайтесь, да, естественно. Конечно.
Можно по этому телефону плюс 972 позвонить? Да, спасибо большое вам за лекцию, спасибо. Дай Бог вам здоровья и ходы что.
Тоже всего хорошего. Да.
свидания.
Так, я хочу вернуться к темам. Все же лишено ра. Здесь есть один вопрос, он был с самого начала задан, как только вы включились. Как очиститься после того, как кто-то что-то сказал? Без намерения, лишено ра. Но на душе после этого плохо. Спасибо.
Смотрите, очиститься должен тот, кто сказал. Очиститься человеку, на которого сказали что-то несправедливое, плохое, и, так сказать, ему очищаться нечего. Он может ощущать что-то плохое на сердце, если в том, что сказано, есть какая-то правда. Но если это, так сказать, напрасленно, и в этом правды никакой нет, и он совершенно ни в чем не виноват, ему абсолютно не от чего очищаться. Тот же человек, который его обидел, у того человека есть проблема, и у того человека эта проблема не решится, пока тот человек три раза и прилюдно не попросит у него прощения. То есть это, так сказать, так говорит еврейский закон, что если ты обидел человека, то ты должен в той же ситуации, в которой ты его обидел, если это было при людях, то при тех же людях, при обществе попросить у него три раза прощения. Если, значит, он тебя прощает первый раз, хорошо, во второй раз, в третий раз. Если три раза тебя человек не простил, ты уже чист и, так сказать, уже как бы небеса удивляются тому, почему же, а что ж такое, вот этот человек затаил обиду. Но человек не обязан прощать изначально, если у него прощения не просят. И совершенно не должен чувствовать себя угнетенным, если он абсолютно чувствует, так сказать, себе свою правоту. Так что... То, что вы сказали на сердце что-то не то, подумайте, если в этих словах не было какой-то правды. Если была какая-то правда, ну тогда это надо, так сказать, шува и, так сказать, понимание того, в чем я был неправ, и свои действия. Но если в этих словах не было просто, они вас обидели своей несправедливостью и так далее, поднимите гордо голову, улыбнитесь, так сказать, и, как сказала Хава, абсолютно точно, будьте счастливыми и не держите в себе вот это все, потому что вы этим себе будете портить жизнь, а вы ни в чем не виноваты. Вы живете счастливой жизнью, вы человек с гордо поднятой головой. А, так сказать, тот остается со своими проблемами, вы не обязаны его прощать, пока три раза у вас не попросили прощения.
Спасибо большое. Здесь был вопрос, как попасть на уроки по воспитанию. Завтра в 8 часов по этой же ссылке, что вы зашли на этот урок. По этой же ссылке вы завтра в 8 часов можете участвовать в уроке по воспитанию. Так, Марина подняла руку, я вам включаю микрофон.
Да, спасибо большое, очень интересно. Но у меня такой вопрос нестандартный, у меня уже
куда-то
ребенок, слава богу, взрослый. Что вы говорите?
Да-да, говорите, просто звук плывет.
Ну я хотела просто позвонить по этому телефону вам, который вы дали, и как бы вот, может быть, в другой обстановке. Ну, немножко поговорить о нем.
Пожалуйста, можете, да.
Это можете. Вот это WhatsApp, да, вот это вот?
Да.
Хорошо, спасибо большое.
Да, пожалуйста.
Очень интересно, все замечательно. Я постараюсь позвонить вам.
Давайте. Вопрос в чате. Если мама рассказывает что-то плохое про папу или бабушку, ее маму, как реагировать? Это лишено ра?
Ой. Как реагировать? Поцеловать в обе щечки и выскочить в другую комнату. ну как реагировать? Если, опять-таки, все зависит от ситуации. Если мама рассказывает, говорит что-то нехорошее о папе, который ее бросил 20 лет назад, это одно дело. Это можно, так сказать, там ей посочувствовать, и можно ее утешить, и можно сказать: мамочка, зато вот я родился, и ты же меня любишь, так значит, папа все-таки что-то хорошее в нашей жизни сделал. Если мама говорит плохо о папе, который, так сказать, действенный, и послать маму учиться законам Шмират Лашон, ну что можно еще сделать? Понятно, что учить маму очень сложно, очень сложно. Иногда как-то в хорошем настроении, это зависит, наверное, там от возраста мамы, от ее, так сказать, от ее характера. Иногда, может быть, можно маме сделать сюрприз, взять ее в кафе, посидеть с ней, так сказать, в таком вот необычном антураже и поговорить, и сказать: мамуля, ты знаешь что, дороже тебя у меня никого нет. Но папа, какой бы он ни был, какие бы ошибки он ни совершал в жизни, он мой папа. И ты мне его выбрала когда-то. И теперь мне жить с ощущением того, что мой папа, извините за выражение, там, вот, что-то такое нехорошее, чтобы не сказать грубо, но мне с этим будет некомфортно. Поэтому давай договоримся. Я понимаю, что тебе было тяжело, и я понимаю, что он сделал там, не знаю, там страшную вещь, снял все деньги с нашего, вашего, твоего с ним общего счета и там проиграл в карты. И, не знаю, там проиграл в игры эти компьютерные. Ну, что-то такое, что очень ударило по семье. Или у него появилась другая женщина, и как это? Я все это понимаю, но это мой папа. Тебе будет приятно, если я буду думать о нем плохо. Кому от этого будет хорошо? Мне знать, что мой отец подлец, мне с этим будет хорошо жить, ты хочешь, чтобы я с этим жил? Ну, в общем, как-то так, понимаете, это же такие дела. Опять-таки, сейчас вот так, в общем, я не могу на это ответить. Если я знаю конкретную ситуацию, я знаю, чем папа досадил маме, в чем она его упрекает, почему она взяла вас в качестве рефери. Если я знаю все эти моменты, мне легче ответить. А, так сказать, так вообще, ну, смотрите, это же может быть очень-очень-очень много объяснений этому. Поэтому общего, как себя вести в этой ситуации, нету. Хотите, расскажите мне конкретную ситуацию, там, позвоните. И если я буду понимать, о чем идет речь, так, может быть, я смогу сказать что-то более правильное.
Спасибо большое. Я думаю, что еще 10 минут максимум, девушки. Вот. Дина, я вам включаю микрофон.
Да.
Да, спасибо большое. У меня вопрос, как добавка даже к предыдущему. Получается, если мама моя или мама мужа, да, не про своего как бы мужа или моего отца говорит, да, а просто о ком-то мне говорит. То есть она, например, ну, просит никому не рассказывать, да, то есть она меня использует как человека-конфиданта, скажем так, да. Что в этой ситуации делать, как бы, как себя вести правильно, чтобы не обидеть особенно маму мужа и маму, как уважение особенно к родителям. И как бы отвечать, не отвечать, не все только мурыкать, как бы. Вот, что в такой ситуации делать.
Ну, быть эквилибристом, перевести разговор на «чтобы не обидеть». То есть можно сказать так: «Мамулечка это, мамулечка та. Смотрите, я послушала такой урок, у меня были такие 3 дня по поводу того, как нужно беречь свою речь, и я поняла, что, наверное, нам давайте про других людей разговаривать не будем и посмотрим. Вот месяц себе дадим такой испытательный срок, какую-то шутку, что-то такое. Давайте попробуем, пусть они со своими проблемами решают эти проблемы сами. А что нас эти проблемы касаются? Понимаете, тут же не слушать, это возможно. Тут проблема не в не слушать, тут проблема, как не обидеть того, кто говорит. Не слушать можно, так сказать, отвлечься, заткнуть уши, и, там, я знаю, сделать вид, что срочно позвонили. И, хотите, вот так крутитесь просто, там, срочно позвонили, ой, не дослушала, ой, это самое, потом все забылось, и мама уже к этому разговору не возвращается. Вот. Но если хотите, вот так же, как в предыдущем случае, проведите беседу, попробуйте. Скажите, что вот мы узнали, что оказывается, вот сейчас еще вот эта корона, и вот есть такая примета народная, что если человек очень следит за своей речью и про других не говорит плохо, что без рата Шем, с Божьей помощью, вот, так сказать, корона пройдет мимо и, так сказать, не зацепит. Ну, придумайте, можно. В принципе, в иудаизме нет такого, что никогда нельзя погрешить против истины и сказать какую-то неправду. То есть, говорит, ой, надо только честными. Нет, есть вещи, в которых можно... так сказать, там, когда, скажем, женщина вечером идет в микву, она не объявляет своим взрослым детям, что я там иду в микву, или своим родителям, если она молоденькая. Она не говорит, она говорит, я пошла к подружке, я пошла там, я знаю, куда-то мне нужно на семинар по иудаизму. Вот. И она, то есть она не говорит правду, она обманывает. Она обманывает, но этот обман принимается. То есть есть виды обманов, или, например, когда вы встречаете какого-то человека, который в ссоре с вашим соседом, вы говорите, ой, а вот я вчера от моего соседа слышала о тебе такие хорошие вещи, ничего ты не слышала от моего соседа, но мне хочется, чтобы они помирились. И для, так сказать, примирения врагов я пользуюсь таким небольшим обманом. Это возможно. То же самое вы можете сказать здесь. Вы можете, это фантазия, это даже не обман. Это даже фантазия, основанная, так сказать, на нашей Торе. Что если мы следим за собой, и если мы очень, так сказать, осторожно разговариваем и так далее, на самом деле это помогает избежать неприятностей. Вот используйте коронную ситуацию и скажите, вот говорят, вот такая вот примета, корона уходит, если... Мы следим за своим языком, если мы просто про других не разговариваем. Давай разговаривать про музыку или, там, не знаю, про последний фильм, который посмотрели. А там, я знаю, про тетю Милу, пусть она сама решает свои проблемы. Что нам тетя Мила и тетя Люда вместе взятые. И все. Попробуйте.
Спасибо. Я тут поступили, вот мне пишут, что у нас случилась такая ситуация, которая очень замечательная, но при этом она вызывает трудности. Группа WhatsApp Рабанит Цепор и Харитан переполнена, она не разрешает вступать новым людям. Поэтому большая просьба, пишите мне в личку, и мы откроем вторую группу, и я вам перешлю ссылку. Так, Рика, как вы считаете, мы еще можем?
Я сколько угодно, я уже отгуляла... Сегодня день рождения своей внучки, ей было 3 года, и одновременно Сиюм Масехет моего внука, которому 9 лет. Он сегодня с 4 часов утра учился, и вот нам вечером на дне рождения своей сестры сделал заключительные, так сказать, аккорды своей учебы. Так что у меня все, теперь я свободна. Они уже все разбежались, и все.
Я включаю микрофон.
Я могу, не дай бог, я кого-то могла ввести в заблуждение, сказала, разбежались и молодые. Нет, у нас капсула. У нас капсула. Мы не общаемся. У нас капсульная такая, у нас натянутая. Ну, в общем, как капсулы делаются. Значит, весь мир по одну сторону, а мы по другую сторону. Так что... Чтобы,
да, так многие живут, Рика.
Да, чтобы никто не подумал, что мы нарушаем правила. Нет, мы очень
законопослушные. Думаю, может вообще весь мир объединить.
Да.
Ну, и к счастью тоже, видите, у нас открылись новые возможности.
Ну да, это да, интересная возможность сразу говорить.
Сразу. Да. Я включаю микрофон. Мир Джам.
Да.
Я вам включила микрофон. Говорите, пожалуйста. Да, и опять мне пишут про группу Рабанит Цеппора Харитан. Пожалуйста, пишите мне в личку. Еще раз, мой телефон... я еще раз пришлю мой телефон, потому что я сейчас не могу создать группу вторую. Так, Мирджа мне отвечает, тогда я задам вопросы из форума. Так. Так. Ой, такой сложный вопрос, мне кажется. Не очень приятно даже зачитывать, но тем не менее. Если дети посылают матом отца, как говорить с ними? Как реагировать на эту ситуацию? Мать умерла.
Я так понимаю, это отец спрашивает, да?
Это видно, спрашивают люди со стороны, мне кажется. Неважно. То есть можно и с этой стороны. Мужчин у нас нету в группе. Я надеюсь. Поэтому, может, бабушка спрашивает. Ой.
Ну да, может быть.
Ну, не важно, эта проблема может быть и в любой ситуации, в полной семье.
Да, конечно. Ой, ну, что я вам скажу? Ну, надо сначала поговорить с папой. Вот. Как это не покажется вам странным, сначала поговорить с папой. И выяснить, почему такие ситуации могут произойти. Почему такой накал страстей, что дети матом посылают отца. То есть дети воспитаны этим отцом, и этой бабушкой, и там, я знаю, окружением, школой, улицей. Все это участвует в воспитании ребенка. И если дети... Вот, так сказать, к тому моменту, когда они уже умеют материться, они обращают свои слова к папе, надо попытаться разобраться с папой, какие ситуации создаются и почему это происходит. И, может быть, вот скажем так, я сегодня в Фейсбуке посмотрела, как один папа, очень умный папа, он ведет такую педагогическую страничку в Фейсбуке, его зовут Рафаэль Шустер. Он рассказал, как он отвечал на вопрос, его девочка 9-летняя сказала: «Ой, я не хочу переезжать, потому что все мои подружки здесь». И он, так сказать, представил на суд читателей три варианта своего ответа. То есть сначала он хотел сказать: ну хорошо, давай, значит, мы продали одну квартиру, купили другую, но из-за того, что ты не хочешь переезжать, тебе это сложно, давай снова все продадим эту квартиру и опять купим это самое. Он подумал, но не сказал так. Потом он подумал, что надо сказать: ну ничего страшного, что ты же ездишь в лагеря, ты знакомишься с девочками в лагерях, так ты точно так же придешь в новую школу, и ты сумеешь завоевать авторитет, у тебя будут подружки. Он подумал, но тоже он так не сказал. А потом он подумал третий вариант ответа, и его он сказал. Третий вариант ответа был такой. Он спросил ее: да, ты считаешь, что тебе там будет сложно? А ты думаешь, это будет такой проблемой для тебя? И он вошел с ней в разговор. Он... дал ей понять, что ее проблема для него серьезна. Он с серьезно воспринимает ее проблему. Он ничего и не ответил. Он спросил, да, тогда надо подумать. Ты считаешь, что это для тебя будет серьезная такая травма? На это девочка, уже немножечко, так сказать, успокоившись, сказала ему, ну, может, это не совсем серьезная травма. Да, собственно говоря, да, наверное, я же в лагерь ты ездила летом, я быстро подружилась с девочками. Она сама ему тут же все сказала, то есть это папа, педагог, который думает, как остаться другом своим детям. Он большой молодец, у него очень хорошая семья. Это тоже мой когда-тошний шедух, поэтому я слежу за своими шедухами. У них, слава богу, хорошая большая семья и взрослые уже дети. Там старшей девочке уже 16 лет. И я вижу, что в общем, так сказать, ответственный за воспитание детей этот папа, эта мама. И поэтому, когда возникает вот такой вопрос, я бы начинала с папы. Я бы посидела с папой, подумала, эта ситуация очень обидная, дети несправедливые, дети жестокие, дети очень часто бывают жестокие, дети совершенно не учитывают возможностей родителей и, так сказать, интересов, и то, что родители там тоже люди, и тоже им хочется, во многом это так. Но это усугубляется только с нашей подачи. Поэтому я бы сначала поговорила с папой, чтобы убрать почву для вот такого конфликта. Если не будет конфликта, не будет мата. Мат возникает как следствие, реакцию на конфликтную ситуацию. Так давайте сначала попытаемся убрать конфликтную ситуацию. А потом уже думать дальше, как уже дальше влиять на детей, чтобы, так сказать, у них из лексикона убрать это и, так сказать, по отношению к папе, чтобы их чувства пришли в норму, и чтобы это было, так сказать, нормальное общение родителей и детей. Да.
Спасибо большое. Следующий вопрос. Так, папа еврей, пожелал еврейским детям, пожелал дочери стать распутной, а сыну мехкабадом.
Ну, мало ли идиотов на свете. Среди евреев их еще больше, чем среди любых других. Но у евреев все, так сказать, написано у нас, что еврею дана сила тигра. Если еврей употребляет эту силу на благие дела, еврей поднимается очень высоко. Так поднимается, как никто другой не может подняться. Если еврей дурак, то он будет самым большим дураком. Если еврей, так сказать, занимается низменными вещами, то он опустится туда, куда ни один не еврей не опустится. Это, так сказать, это... Так оно есть, так оно у нас написано в наших книгах. Ну, что теперь делать?
Ну, чтобы типун на язык и не сбылось.
Не дай бог. Да.
К сожалению, у нас люди есть сумасшедшие, и это надо всегда учитывать.
Да.
Понимаешь. Вот. Так, я хочу еще раз попробовать. А, уже опустилась рука. Вот. Так. У меня есть... так. Много благодарностей. За благодарности даже не видно... Да. Тут спросили, можно ли посоветоваться. Я не хочу писать имя. Если вы говорите обо мне, конечно, можно. И я знаю, что с Викой Галевич тоже всегда можно посоветоваться. Телефон вы видели. Мы уже дали. Да. Сейчас я зачитаю еще вопросы. И мы, наверное, уже все будем заканчивать. Опять вернуться к вопросу, был про шедух, я его оставила, но не хотела задавать, хотела про лишённый рай, все же тема у нас задана. Как можно узнать, что ты приемлешь в человеке, а что нет, если из соблюдающей семьи и с людьми противоположного пола практически не общался? Очень интересует, как маму дочери.
Ну, что значит с людьми противоположного пола не общался? Папа есть в семье? Братья есть в семье? Есть какое-то минимальное общение? То есть на улицах мы же не одеваем паранджу и не разбегаемся, так сказать, в разные стороны при виде мужчины. И ты знаешь о себе, что тебя, скажем, раздражает беспорядок в комнате. Беспорядок, который делает твоя сестричка, тебя раздражает. Так почему тогда тебя не будет раздражать беспорядок, который будет делать твой будущий муж? Вот и узнавай, насколько он, так сказать, любит порядок, насколько он чистоплотен. Или, например, тебя раздражает в людях пустая болтовня. Да, если она в принципе тебя раздражает в людях. Ну вот узнавай, вот этот мальчик многословный или этот мальчик, так сказать, такой очень камерный, говорит только по делу. И всякие такие вещи, они же, это же не то, чтобы противоположного пола. Мы же живем не в безвоздушном пространстве, мы живем среди людей. Если мы, скажем, любим одиночество и книжку, а мы узнаем в Берурим, в проверках про мальчика, что он очень-очень хевроман, очень-очень такой, у него полно друзей, полно компаний, он очень любит общество и так далее, мы должны решить, или мы это потянем, потому что, так сказать, переделывать никого не надо. Не надо идти на брак с тем, чтобы кого-то переделать. Это вряд ли получится. Это не простой путь. Поэтому нужно просто решить. Я сумею полюбить его друзей, я сумею полюбить компании, я сумею накрывать на стол на 20 человек, когда, так сказать, он позвонит и скажет, ой, давай сделаем у нас, там, я знаю, шевоброход. Мне это будет, так сказать, приятно все, или мне это будет тяжело. Вот такие вещи надо узнавать. Это не важно, это мужчина или это женщина, или это, так сказать, в рамках семьи, братья, сестры, всегда людей восхищают одни и те же вещи и раздражают одни и те же вещи. Поэтому не важно, от кого они исходят.
Спасибо. Да, тут я вам послала на WhatsApp вопрос. Не вопрос, а по поводу шедуха, я так понимаю, что предлагают шедух. Я ваш вопрос переслала.
Хорошо.
Вот, теперь такой вопрос. Как относиться, если человек болен какой-то болезнью? Стоит говорить? И как быть, если человек понравился?
Ой, ну, во-первых, надо знать, какая болезнь. Есть болезни, о которых при шедухах всегда надо говорить. Это невозможно. Скрывание этих проблем потом приводит к разводам и к очень плохим результатам. То есть психиатрию нельзя скрывать, онкологию нельзя скрывать. То есть такие вещи, скажем, бронхит, аллергия и так далее, ну, это, так сказать, инсулин, диабет. Есть вещи, которые, в общем, нельзя скрывать. Это совершенно не будет значить, что вы закрыты для шедухов. Нет, совершенно нет. Есть не только у вас проблемы, есть у многих людей. И, так сказать, просто... Ну, я знаю, вот недавно была такая история, делали шедух. Парень из Израиля, девушка из России. И Шатхан, который это делал, он не сказал девушке о том, что у молодого человека, молодой человек очень нормальный, и все, он принимает таблетки. Вот. То есть, может быть, если бы он сказал, и девушка была бы к этому готова, Седер, она бы от него не отказалась, он приятный очень парень, и хороший, и все. Но от нее это скрыли, и она от ощущения того, что... И вот она, так сказать, попала вот в эту вот обстановку обмана, вранья, лжи. Она с ним развелась, он остался один. И когда я его спросила, как это произошло, он говорит, я не знаю. Я все Шатхану сказал, все о своем положении сказал. Почему-то он это я не сказал. И, так сказать, она меня не спрашивала, я ничего не говорил, потому что я думал, что я все передал и все объяснил. Ну, вот так получилось. Поэтому есть такие вещи, которые не надо скрывать. Теперь второй вопрос. Если, несмотря на его болезнь, значит, я его хочу. Да, мне он очень понравился. Мне говорят, она наводчица, а мне плевать, помните, у Высоцкого. Сэтер, надо узнать, что за проблема у него, что за болезнь. Есть очень много семей, в которых, хороших семей, в которых есть у мужа или у жены какие-то проблемы, и нормально, прекрасно, прекрасно живут с этими проблемами. Я знаю одну руководительницу большого семинара, многолетнюю, это не русский, это израильско-американский мир, и я знаю, что у нее тяжелое психическое заболевание, у нее много детей, прекрасная семья, она держится на какой-то набор таблеток, и существует нормально совершенно семья, и она работает, она директор большого, так сказать, предприятия. Вот. То есть надо смотреть, что за заболевание, но не надо с закрытыми глазами идти, не надо, конечно, не надо, потому что я знаю и такие случаи, когда девочка при шедухе скрыла, ей очень-очень хотелось, она никому не рассказала, мальчик ей рассказал все свои проблемы, прям вот выложил на шедухе, она его очень захотела, она ни с кем не посоветовалась, она вышла за него замуж. Потом уже в семейной жизни он ее настолько напугал своими неадекватными какими-то поступками, что все с треском развалилось, слава богу, все хорошо, она потом вышла замуж, у нее семья, все так далее. Но когда я ее спросила, как же ты могла, ты это знала, она говорит, знала. Он мне все тут же рассказал. Я говорю, а как же ты могла ни с кем не посоветоваться, как ты могла никому об этом не сказать? Она говорит, а вы бы мне не дали за него выйти замуж. Но надо, да, не дали бы. Ну и все равно, чем это кончилось. То есть надо, чтобы обязательно было с кем посоветоваться, надо знать проблему. И это совершенно не значит, что этот случай может быть, и может быть при этой проблеме. Я, скажем, когда-то у меня был в шедухах мальчик, он кололся каждый день инсулином. Это был тяжелый такой момент. Я не знала, как его женить. Его кто-то женил прекрасно. Живет, и двое детей уже родилось, и все хорошо. То есть есть и есть.
Спасибо большое. Все, вопросы исчерпаны. Нету поднятых рук, и нет вопросов в чате. Огромное спасибо. Ходы что? Все, вот опять-таки, много благодарностей. Я хочу... Единственная вещь уже, вот меня Рика вдохновила, сказать, что у нас в Хайфе много невест.
И с удовольствием. Спасибо вам за пальчики. Мне было тоже с вами очень приятно. И приятная живая аудитория. Я всегда в Хайфу, мы всегда едем с удовольствием.
Да, ну в общем, я
хочу... Отошлем, чтобы кончилось это вот кошмар этот.
Да. Ну, в общем, я хочу сказать, что у нас есть невесты и есть один жених 30 лет. Потрясающий.
Мы с тобой поговорим, и я тебе вообще хотела звонить по поводу одной женщины. Я ей придумала шедух, но я должна у тебя про нее узнать.
Ну, с женихами у нас хуже, вот, но да. Невестами очень-очень. Пожалуйста, если у кого-то есть знакомый в районе 50+, хороший, интеллигентный мужчина, нам очень надо, просто очень-очень.
Пожалуйста. Хороший в районе 50+, хотя до 35-. Это проблема, которые хорошие в районе 50+. Так что это Лашон ха-Ра сейчас сказала на всех, которым 50+. Нет, на самом деле у меня...
Нам нужен один единственный, но тот вот именно он.
Да, на самом деле у меня вот сейчас в корону замечательный был парень, ему 51, и он взял девочку, которой 47, он израильтянин немножко более нормальный, чем... Вот, и слава богу, у них пока что очень все хорошо. Вот, это совершенно чудо было. У меня вообще я вся в чудесах. Я вам скажу, все это настолько, жить в этом мире, это очень интересно и очень классно. Ко мне ехала женщина из города Ашкелона на автобусной остановке, повстречала свою дальнюю знакомую, с которой она вместе когда-то, там, я знаю, на уроках была. И она... И сказала, что она едет к Шатханит в Иерусалим. Та сказала, да, надо бы мне тоже, ну вот все, работа, дом, дочка, и вот не... А эта женщина ей сказала, ну, поехали со мной, я уже знаю, куда ехать. Уже давайте, позвоните дочке, поехали со мной. И вот, вот эта вот женщина вышла замуж 21 апреля. 21 апреля. Вот за израильтянина, который был у меня до этого за 3 дня, но это еще было то время, когда еще можно было общаться. Короче говоря, обязательно дерзайте и пытайтесь, и звоните, и дай бог все получится.
Женщина пишет, что она ищет себе мужа. Обращайтесь к Рике. Я уверена,
обращайтесь.
Это да. Будет наш такой вот смысл.
Я вообще все дни только сижу дома, все дни только шедухи, только шедухи. Это очень такое дело, ну, я вам скажу, не знаю, лошон ара нет, это еще и азартное дело такое. Это вот как такое творчество. Это я вот прям чувствую такой вот, как писатель бежит к своему письменному столу, так я хватаю свой телефон. Ну что, ну как, они вчера встретились там. Я 2 месяца назад делала шедух. Значит, девочка была в Москве, мальчик был в Израиле. И они были телефоны, там эти самые зумы, ватсапы. И девочка сказала, нет, вряд ли. Вдруг, сегодня утром, она мне пишет. Она прилетела в Израиль, он меня здесь нашел. И, так сказать, чтобы поставить точки над «и», я пошла с ним встретиться совершенно без всякой надежды. Мы с ним встретились вчера в 11 часов вечера. Ну, просто он там с работы шел, он такой там политический деятель, что-то такое. Вот в 11 вечера она мне пишет, вот сейчас 6 утра, мы только что с ним расстались. И мне так интересно, я не знаю, что из этого выйдет, но оказалось, что он очень интересный человек. Вы понимаете, какое вдохновение, какое творчество и какое вдруг вот такое. Вот все, у меня целый день сделано. У меня уже целый день, я уже котлеты жарю, уже так, это так, вот так, с удовольствием. Уже там все уже легко. Так что стимулируйте меня дальше.
Рика, здесь есть 3 поднятые руки, но все знают ваш телефон, мы уже дали его. Я просто
очень... Как скажешь, как скажешь.
Я ушло, и тут пишут мне, что появилось очень много 52-летних и так далее мужчин и женщин.
А, да?
Я еще раз пишу свой телефон. Телефон Рики вы тоже все знаете. В общем, дорогие. Да, тут спрашивают 52-летний Коэн. С этим будет сложнее. Ну, у нас есть, но да. Немножко моложе, конечно, девушка. Да, 50. Mm-hmm. Хотя, как я уже однажды пошутила, не, да, очень так, не очень правильно, что корона немножко может помочь в этом деле.
Да, но есть моменты, в которых корона помогает. И кроме того, есть 50-летний и есть 50-летний. Есть 50-летний, так сказать, человек, который брюзжит, которому все плохо, который не 50-летний, а, так сказать, 70. А есть... 50-летний мальчишка. У меня есть один молодой человек, он живет в Германии, ему 57 лет, то есть за ним стоит очередь из 30-летних девушек. Он выбирает, всем отказывает.
Хорошо. Рика, спасибо большое, ходыш тов, и, конечно, мы хотим благословения.
Да, я очень-очень хочу, чтобы вы были счастливы. И, то есть это насколько... Насколько я желаю вам счастья, настолько я желаю счастья всему нашему Эрец Исраэль, потому что мы все связаны. И понятно, что вот если закончится вот эта вся такая история, мы все равно не расстанемся. И Zoom – это очень хорошая штука. Мы возьмем для себя то, что нам дала эта корона, а все остальное, что она у нас забирает, мы выкинем. И без радости будем видеться уже не только так, но и лично, и чтобы все были счастливы. А, так сказать, чем ближе мы к Всевышнему, чем больше мы слушаемся его указов, в частности, про шмират лашон, сохранение своего языка, и отсутствие в нашей речи каких-то таких вторых, третьих смыслов и нехороших слов, в зависимости от этого мы ближе к нему, и дай Бог, чтобы он это увидел. И оценил нас. И чтобы у нас все было хорошо. Я вам очень этого желаю.
Ага. Спрашивают, что это за номер, это мой номер. Рика, во-первых, спасибо, извините, я не сказала.
Да, 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 да.
Спрашиваю, говорят, что тут есть 33-летняя девушка, подходящая Коину. Но я хочу сказать, все, крики, звоните, телефон.
Звоните, все, звоните, звоните.
Далее, звоните. Если вы мне позвоните, я передам ваши вопросы и телефон вам дам, да. Рике. В общем, всем
знаете, большое... У нас теперь, так сказать, это не я одна. Теперь Тодот Ешерун открыл шедухную программу. Там работает совершенно замечательный секретарь. Ее зовут Мирьям Амигуд. Она очень деятельная, очень ответственная, очень мобильная. И мы тут же постараемся что-то придумать. Так что звоните.
Все, спасибо большое, Ходештов, и до новых встреч. Каждый день есть уроки в Зуме. И, Рика, у вас по понедельникам, да, урок?
У меня по понедельникам для родителей, да. Так, сейчас есть для юношей и для девушек. Сейчас 3 урока дает Хана Лернер, а потом снова возвращаюсь я. Угу. Рабанит Хана Лернер сейчас, завтра у нее урок будет. Нет, сегодня урок для мужчин, да. Воскресенье следующее будет урок для женщин. Зараташем, и, так сказать, мы очень хотим, чтобы все женились, находили свое счастье, и на самом деле, чтобы это было счастье, чтобы это не было галочка, чтобы это не было женился, потому что надо, чтобы это было женился, потому что душа поет и, так сказать, захотела петь и поет. Зараташем. Вот, как говорят, у нас с Галей. Мы с Галей нашли таких мужей, что у нас душа поет. Поэтому мы хотим, чтобы все нашли тоже свое счастье.